Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряно рожал.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 6 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
доброе утро. Да, Настя, доброе утро. Я перед выпуском прямо общался с Владимиром из Дубая, и мы обсуждали вот этот в Игарке упавший вертолет. Ну, на самом деле, потому что Владимир сам на них летал, и именно там, именно оттуда, именно на этих вертолетах, именно на этой группе, разбившийся в Красноярском крае вертолет Ми-8, был исправен, утверждают. Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, доброе утро.
Уникально то, что вы летали именно на этих вертолетах, именно оттуда, именно можете рассказать, что вы знаете об этом?
Ну, смотрите, да, Ванкувер, он достаточно далеко находится, и стандартная схема на него попасть с вахта, это из Москвы Красноярск регулярным рейсом каким-нибудь, да?
Да.
А оттуда у Роснефти организован такой вахтовый маршрут. Ан-24 до Игарки, и тут же в Игарке пересадка на Ми-8 уже на вахтовый поселок Ванкувер туда, на месторождение. Там все это контролируется, причем маршрут достаточно четко контролируется, очень хорошо организована служба безопасности Ванкувера, потому что там жесткие правила, спиртное провести совершенно невозможно, прям тут же все изымается.
Ага.
И на месте все организовано. И вообще говоря, вот, у нефтяников, особенно в прежние времена, в советские, вот, в Западной Сибири особенно, небо постоянно было забито вертолетами. Вот когда смотришь, там меньше 3-4 машин в воздухе одновременно нельзя было увидеть.
Из-за гарки.
Было как в Сибири. И в Западной в том числе, ну, в то время в Западной Сибири, потому что восточное вот это месторождение Ванковское, оно еще не разрабатывалось.
Да.
Вот. И все отлажено, организовано, перелет, экипажи нормальные, все, выдерживаются все требования. Единственный похожий случай, я помню, это был в Сургуте, когда Ми-8 врубился на взлете в Ан-2 снизу, срезал ему стойки шасси, обрубил себе винты, естественно, упал, была страшная катастрофа. Да. Там было 2 сменных экипажа, один из которых должен был в этот день возвращаться домой куда-то там, в Центральную Россию. И вот история совершенно непонятная. Как можно не увидеть подвеску, если нормальная видимость, если это дневные условия, ни один, ни второй экипаж, особенно тот, который врубился, но вот не поддается действительно.
Скажите, как вы думаете, вы после того, как вы летали, это направление подверглось деградации или расцвету?
Нет, я не думаю, что деградация, потому что активно разрабатывается Ванкувер, там все
да.
больше людей, техники, то есть там активность выросла.
Да. Значит, расцвету.
Расцвет, да.
Расцвет. И вот это расцвет, который мы наблюдаем.
Ну, все. Да.
Все, пилот знаю, опытный.
Два человека да. в управлении.
Все изумительно опытные. Да. Три летчика изумительные.
Да? Оба отвернулись одновременно, да. не смотрят на приборы, не смотрят визуально, куда летят.
Всего на борту было три летчика. Всего на борту было три летчика. Все они были опытные, умные, грамотные, интеллигентные. 15 пассажиров изумительные. И все было, и период расцвета, и все это вот так работает. Спасибо, держитесь там у себя в Дубае, держитесь. Мы-то тут у нас все хорошо, а вы там у себя держитесь. Слушайте, про климат сегодня статей, но я понимаю, что делать нечерто, писать нечерто. 6 августа, как вы понимаете. Значит, все начали писать. Ты скажи мне, пожалуйста, Настенька, ты думаешь, что климат — это действительная проблема? Хотя Эль Паис пишет о климате. климате, пишут из Валенсии о климате, значит, из Мадрида о климате и так далее. Все пишут о климате.
Да.
Это потому, что август писать не о чем, или климат сделался действительной проблемой, скажи мне.
Ну, для тех, кто гибнет, уже, да, проблема. Мы пока не чувствуем, поскольку что такое градус или два градуса?
А кто гибнет без жары? Вот будет +21, +21.
Значит, люди продолжают гибнуть.
Будет пахнуть скошенной травой, чудесный 21, чаек на террасе, человек бряк, нет его. Что? Ну, при чем тут климат? Я не понимаю. А? Ну, вот я не знаю, я спрашиваю. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Значит, у меня есть прогноз, я вам быстро скажу. Сегодня 26, кстати говоря, сегодня можно уже было бы даже и на мотоцикле, я думал, будет жарче. Завтра 23, 24, это три дня. Вторник, среда, четверг. 23, 24. Ночью будет 13-12. То есть уже попрохладнее ночью. Секундочку, сейчас я вернусь, я слеснул. Дальше. В пятницу 28. В субботу 28, в воскресенье 28, 28, 28, 28, 20. Потом с четверга аж через неделю 27, 27, 25, 25, 24. Ну, я не понимаю, то есть будет, и нам написали, вас ждут температурные ножницы. Где ножницы, можно спросить?
Пила там была, пила.
Пила.
Еще я видела пила. Сегодня, реально вжик, пила вжик, вжик, я вжик, так поняла, что это как график, напоминающий пилу, вжик, вжик. То ниже, то выше.
Не надо врать. Сегодня 26, завтра 23. Где пила? Покажите мне пилу. 3 градуса это пила, с вашей точки зрения? Ребят, не надо врать, пожалуйста. Не надо придумывать. Мне кажется, что это все-таки август. Проблемы климата не существует. Да. Проблемы климата не существует. Она есть глобальная, она абсолютно глобальная, да? Существует две проблемы климата, я тебе объясню. Это турбулентности новые, которые возникли. Турбулентности, которые приводят к повышенным порывам ветра, к всяким штормам. В том числе, когда ты летаешь на самолете, ты понимаешь, что турбулентностей стало больше, ну, условно говоря, чем 20 лет назад. Понятно, да? То есть турбулентность...
Да, но повышение нормы для даже какого-то периода на градус в год, это да, тоже много, потому да, что через 10 лет будет, окажется, что у нас не 30 градусов, например, летом в августе, июле, да, а 40.
Ну вот турбулентностей, когда ты летаешь, особенности на самолете, и когда ты просто наблюдаешь, сколько штормов, там сколько поваленных тополей...
Из дома, из интернета.
Турбулентностей стало больше. Ну, вообще, как таковых, да? Это первое. Изменение климата. Действительно, да, правильно. Дальше. Но... Жары, я не думаю, что так, например, в 2010 году была адская жара с пожарами, как мы помним, самая большая жара, все время было 40, да, и ничего. Потом, когда Воланд с котом-бегемотом и коровьем посещают Москву, ты помнишь, какая была жара? Асфальт плавился. Все считали, что проклятие остаться в городе. Обязательно надо ехать на природу куда-то, где не так жарко. Асфальт плавился. Ну что, ну о чем мы говорим? Это 30-е годы. Понимаешь? Ну хорошо. Значит, я считаю, турбулентность это одна перемена. А вторая константа. Константа заключается в том, что разлюбезные предки, которых мы боготворим и любим, как мы хорошо знаем, правда же, построили в жопе климатической жопе мира город, в котором в декабре, внимание, наука, 14 часов солнца за весь месяц. Нет, за месяц, я просто говорю. Нет, за месяц. Ты же за день? Нет. За два? Нет. За неделю? Нет. За месяц 14 часов солнца. В среднем, в минувшем декабре, по-моему, было 9 часов солнца за весь декабрь. 9 часов солнца, понятно, да? То есть каждый третий день появлялось солнце на 1 час, а потом 2 дня вообще без солнца. Понятно? Вот это климатическая жопа мира, где обожаемые нами предки, мы знаем их, Кривичи, все их, фамилия была Кривичи. Знаете, как вас зовут? Иван Кривич. А вас Петр Кривич. А вас Марья Петровна Кривич. Все, понятно, да? Они все были Кривичи. Они построили здесь столицу нам. Спасибо, родные. Нет, на самом деле...
Петербуржцы этого даже не заметили.
На самом деле, мать, столицу здесь нам построили киевляне. Юрий Долгорукий, киевский чувак.
Пора им отомстить.
Киевский чувак поставил здесь столицу. Но ничего умнее он не мог придумать. Мне адски нравится этот самый Мадуро, Николас Мадуро. который сам себя взрывает. Ну скажи, что он сам себя взрывает. Ну скажи, ты же колумбийский президент спрятался где-то в соседнем здании и жужжа вот так сам себе под нос ведет дроны на Николаса Мадуро. Все нации дети. Все нации дети. Значит, если я говорю русским, как нации, 7-8 лет, ну, возраст, то венесуэльцам примерно 4,5.
Знаете, вчера вышла новая серия «Масяня».
Да. Что ты говоришь, он ожил?
Он ожил, да, но он же живет там в Израиле, и он краудфандинг. Но редко-редко, она раз в год выходит, эта новая серия «Масяня». Но она на 15 минут длинная. Там главный герой находит... Можно спойлер?
Еще. Да, да, можно.
Какой-то
можно.
Таинственный планшет.
Всегда можно. У меня всегда можно.
Он включился, там нет кнопок, а там, оказывается, игра, где можно зум-ин приближать карту, и он подумал, что это игра стрелялка.
Как позвонить в Израиль? Скажи. Как звонить в Израиль? Дайте мне цифры. Коды для Израиля. Напиши коды для Израиля.
Код Израиля.
Мы сейчас из Израиля. Я с ним как-то мясо ел. Нет, наоборот, я ему соврал. Код Израиля,
накидание. Там, короче, этот герой убивает главных злодеев мира, Ким Чен Ына, а потом в новостях...
Она сейчас кинет мне код Израиля. Спасибо тебе большое. Какая ты добрая девочка.
Слушатели...
Слушатели, ни хрена, они спят,
плюс
идиоты.
Плюс 972.
Спят, в жопе ковыряются.
Плюс 972.
Потом ноль, да, идет? Ноль зачем? Мне ноль не нужен.
Ноль, наверное, нет.
Нет, потому что у меня тут ноль, потом 54.
Городские какие-то.
Давай позвоним Масяне. Был момент такой в моей жизни исторической. Подожди, я звоню.
Он говорит...
Я звоню по межгороду. Где? Дайте мне, верните мне деньги. Верните мне деньги.
Девушка, соедините с Куваевым.
Да.
Да?
Мы
Куваеву звоним?
Да, нет, я не знаю, Масяня. Я помню, что я с ним ел поздно ночью в Тель-Авиве, и потом мы договорились поехать мясо поесть. И что-то я... Это, того-сего не поехал с ним мясо есть. Да? Не поехал, нет. Я чувствовал, что это сопряжено с употреблением спиртного, и чувствовал, что мне этого не хочется. Нет, да, нет. Чего? Говорят не по-русски.
Древний язык.
Говорят не по-русски.
Древний язык.
Говорят на нерусском. Говорят на нерусском.
Так вот, он убил Ким Чен Ына, а потом увидел,
что в новостях... Масяня?
Да, я, да. Ну, ее друг, этот, как его звать, я забыла. Вот. И в новостях на следующий день видит, что действительно убили Ким Чен Ына, он понял, что его игра — это реальная, ну, штука, и он с другом напился и решил мир сделать лучше и убить всех негодяев. Вот они вспоминают, кого еще можно убить. Брейвика решили убить там, ну, все. Да. Говорит, а еще в Венесуэле этот как его, Венесуэле,
Мадуро.
Они
Мадуро.
Могут вспомнить, да. А второй говорит, да он никакой не тиран, он просто дурачок туповатый. Вот, он говорит, давай его оставим. Потом решили все-таки его тоже грохнуть. Ну вот,
это смешно.
И вот такая вот серия.
Смешно.
Я ее не досмотрела.
Хорошо, слушай, ну ладно. Я потом ему позвоню, действительно. Нет, надо ему позвонить. Почему я звоню сейчас? Я разорился. Я целую минуту, черт побери, звонил в Израиль. Мне теперь разденут, штаны снимут. О чем ты говоришь? Надо было как... Не за это, а надо было по WhatsApp звонить.
А вы позвоните.
Я как дремучий придурок.
На израильском языке вам никто не будет отвечать по
WhatsApp. Не будет, да? Нет.
Да, давайте попробуем.
А так-то лучше было. Сейчас
будем пробовать.
Масяня, я пишу, Масяня. У меня так он и значится в этом самом. Он у меня значится...
Так трогательно. Он выложил в три ночи эту Масяню. Говорит, я знаю, что это неправильно.
А, он в три ночи?
Все спят, и никто сейчас ее не посмотрит.
Поэтому он не поднимает трубку.
Типа я закончил, и поэтому выкладываю.
Как же он может поднимать трубку, если он в три ночи? Друга Масян зовут Лохматый. Его зовут Лохматый.
Точно.
Лохматый.
Точно, да,
Хрюндель Александра Новофрязина. Секундочку. А почему идет только видеотрансляция? Мы не знаем. Все, что-то сломалось. Алло.
Алло.
Алло, приветствую. Я вас разбудил. Это Доренко звонит из эфира радиостанции «Говорит Москва». У вас есть секунда?
Есть.
Профессор, вы помните, как мы ели мясо в Тель-Авиве и потом намеревались куда-то в мясной реальный корабом поехать есть мясо? И я сплоховал, потому что я сплоховал. Что-то я отказался, что-то такое. Показывал я на желудок. Слушайте, ну хорошо, ваш Масяня прекрасный. А если, ну кого еще убить все-таки? Дайте нам, продолжите нам линию. А? Мы поздравляем вас с новой серией, потрясающей абсолютно. Мы ее обсуждаем.
Да, спасибо. Применяйте свою фантазию. У вас она, наверное, есть.
Каждый берет листик бумаги и начинает писать. Но вот эта история...
Очень, если хочется.
Ладно, рад слышать. Потому что мы были на «ты» с тобой тогда.
Да, я помню, было дело.
Давай на «ты» тогда. Скажи, Сережа, привет, а я тебе скажу здорово.
Хорошо, ладно. Сережа, привет.
Ладно. Спасибо, извини, что разбудил.
Меня разбудили.
Ну, я не буду больше. Спасибо, все, давай, пока-пока.
Я тебе сразу скажу здорово, помните это? Я так ждала тебя.
Да, да, вы меня разбудили.
И тут же, как выглядит современное покушение на президента?
Взрыв. Бородин виден, Бородин каждый день спрашивает, виден он или нет. Бородин виден. Микрофон Доренко перегружен, клипует. Нет, мы сейчас уберем. Нет, ничего не перегружен, спокойно, у нас нет. Это у вас что-то там перегружено.
Но взрывается коптер красиво во время речи.
Значит так, его сбивает. Кто сбивает коптер, можно скажу? Снайпер.
Снайпер.
Да, я думаю, снайпер же, рядом со снайпером сидит его помощник, который ведет коптер. То есть пульт практически у снайпера. Снайпер его завешивает, потом сам стреляет, потом чуть-чуть передвигает, сам стреляет. Это, конечно, подстава полная. Но это дешевый популизм, такой в духе Латинской Америки, ты понимаешь?
Ну, типа, меня сейчас все-таки только дети. Что чуть не убили.
Они все-таки дети.
Радуйтесь, что я жив. Они в чем смысл этого мероприятия?
Нет. Вот видите, какие они плохие. Я ваш любимый, ваш единственный. Я невозможно хороший, а они меня хотят за это взять, убить.
Коптером.
Секундочку, ТАСС, СЕК, ТАСС.
Что?
Венесуэльская группировка взяла на себя ответственность за покушение на Мадуро. Секундочку. Венесуэльская вооруженная группировка «Национальное движение «Фланелевые солдаты». Ну, а это же вот, как сказать, это придуманная Мадуро «Фланелевые солдаты».
«Фланелевые солдаты».
Боже мой. Ну, конечно. Взяла на себя ответственность за покушение на президента страны Николаса Мадуро. Они опубликовали, разместили в Твиттер «Фланелевые солдаты». Представители группировки сказали, что они использовали два беспилотника со взрывчаткой Си-4. Эти аппараты не долетели до цели, так как были сбиты геройскими снайперами Мадуро.
Это «Фланелевые солдаты» так и написали?
«Фланелевые солдаты», прямо они пишут, да. Да. Мятежный офицер Оскар Перес. Оскар Перес, один из участников «Фланелевых солдат», там и так далее, и так далее. Значит,
а фланелевые солдаты живут в Венесуэле?
Да, конечно, во фланели все время. Фланели. В клеточку, фланели в клеточку, клетчатые рубашки.
И никто им ничего.
Да, никто не может их поймать, потому что они во фланелевых рубашках. Нет, но венесуэльцы прелестны, ребят. Венесуэльцы прелестны. Это дети до мозга костей, понимаете? Если бы мы были такие же дети, Перец, Гомец и Гонсалвец. Ну, Рамирец тоже бывает. Фланелевые пеленки. Атака была отбита силиконовой стражей. Понимаете, в чем дело? У вас телеграм-канал удален. Нет, у нас телеграм-бот удалил прежний разработчик. Нужно просто выйти из диалога и найти снова телеграм-бот, говорит МСК-бот. И вы тотчас попадете, вот, пожалуйста, вот Александр пишет, Влад82 пишет, и так далее. Понимаете? Войдите снова в телеграм-канал, пожалуйста. Тот удалите и выйдите из него. Экзит, полный экзит. А потом... Судя по голосу, Масяня это килограммов 130. Нет, он не такой огромный. Я переставил бот. Я виден, спрашивает Юрий Бигов, и так сделает каждый. Я понимаю, сегодняшний эфир я буду каждому отвечать. Эх, нам бы фланелевую пятую колонну. Получилось, спасибо, говорит Константин. Может, и Фидель также на себя покушение делал? Может быть. Но нет, у Фиделя все было посерьезнее. Но дело в том, что каждая, вы знаете, ведь каждая вещь, уровень трагизма второй, третий раз падает, да, так когда человек пытается подражать, имитировать политику предыдущих великих, он в общем, в сущности, начинает делать карикатуры. И вот, понимаешь, если еще его Чавес, вот этот вот мадуровский Чавес, был генералом от Сахи, но он был такой генерал-крестьянин,
да,
то этот вообще водитель автобуса. А позже водитель Чавеса, если не ошибаюсь. Мадуро.
Да.
И будучи водителем, он заслужил, как сказать, доверие лица, которое он возил, и сделался президентом по доверию. Ну, на доверие, понимаешь? Ну, шофер он. Шофер. Я не против шоферов, товарищи шоферы. Я знаю, каждый из вас может стать президентом, включая Россию. Правильно? Каждый из шоферов. Но это как бы это сказать? Нет, говорит МСК-бот. Брать, говорит МСК-бот. Только говорит МСК-бот. Хорошо. Поехали дальше. У вас телеграм-канал удален. Снова пишут. Выйдите, пожалуйста, из него и войдите в него снова. И все чудесненьким образом завертится. Погнали дальше, новости. А, голую девку, нет, как их называют, в движении. Голая девица из Минобороны. Сейчас. Подъем. Ты видала?
Да.
Ну, оцени.
Я?
Оцени. Ну ты, ну что, а
шутка
что?
Шутка удалась. А что? Нет, ну это кто-то промахнулся пальцем, мне кажется, в телефоне трагично.
Ну скажите мне, кто-нибудь по телефону, скажите мне сейчас, 7373948. Это специальный хайп. Они хайпанули специально.
Хотели проверить, сколько человек их смотрит.
Девочка сидит на полу, значит, ноги, грудь. Между ног зажат плюшевый мишка на сайте, официальном сайте Минобороны, голая. Значит, это специальный хайп или это случайность? Где смотреть голую девку? Да везде она есть, только сейчас ей грудь заблюрили. А, ну где-то есть и с грудью. Грудь ничего так. Я хочу сказать, что такая детренированная худышка. Вот она, да, спасибо, Александр Фельдман. Детренированная худышка. Такая, ну, скажем так, чуть дряблая худышка. Ну, хорошая.
А
скажем,
мишка
мы, скажем мы емким мужским словом. Хорошая. А?
Да.
Мишка мы не... Тедди. Тедди Бир. Не знаю. 7373. Она специально это делает или это действительно роковая ошибка? Алло. Нет. Ну, я считаю, что нельзя исключать ни одного из двух вариантов. Ни одного из двух, что это случайность.
А также что это сотрудница Минобороны, которая...
Нет, а что это случайность? Это сотрудница Минобороны, которая постит обычно с работы со своего аккаунта, прямо со своего смарта, забыла переключиться и лупанула. Но извини, она лупанула себе в Инстаграм себя голую. Не надо выдумывать. Понятно, да? Это, скорее всего, хайп. Ну, правда. Ну, что ты часто видишь...
Нужно моральный облик, мне кажется,
в личные аккаунты.
Все-таки.
В личные аккаунты они постят себя голыми? Ну, нет. Нет. Это хайп, в чистом виде, ребят. Хорошо, движение. А?
Не знаю.
Ну, я тебе отвечаю.
Ну, даже учительница.
Нет, ну, учительница. Всякое бывает с учительницами. Учительницы более бойкие, чем Минобороны, да. Пресс-служба. Да, да. Хорошо, 4 балла, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа!
Девять часов шесть минут, понедельник, 6 августа. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
да.
Доброе утро.
Есть знаменательная вещь, которую я был не готов, и которую я рассматриваю как какую-то странную революцию. Это сегодняшняя публикация в ленте РУ, которая появилась только что. churchslaves.lenta.ru. Православная церковь растит детей в неволе, истязает их средневековыми пытками. Это публикация, значит, в высшей степени необычная для России, которую я знаю последние 15 лет. Для России, которую я знаю последние 15 лет, эта публикация в высшей степени необычная. Я думаю, что это связано с каким-нибудь отпуском руководителя. А? Да.
Это фронт, да. Ну, она очень хорошо подготовлена за такое оформление, иллюстрации.
Безусловно, фронт. Это, безусловно, фронт, которая в высшей степени необычная. Мы не будем ее обсуждать. Но сам факт подобной публикации, с моей точки зрения, привлекает внимание как ультра необычный Я думаю, что мы могли бы, мы были бы вправе говорить о смене тенденции, но такого нет, смены тенденции нет, потому что были бы еще какие-то знаки. Ну, еще какие-то знаки. На самом деле, никаких таких знаков особых нет. Но большая статья. Почитайте, пожалуйста. «Монастырские дети».
Истязание. Про гибель ребенка в приюте вот таком, под руководством матушек.
Нет. Под руководством матушек, да. Там есть воспитательная мера, как пишет публикация, это истощение. Истощение в целях как мне представляется, умиротворения человека. То есть человек умиротворяется, если он истощится. Вот, и там есть... Но там много глав, там есть вот эта вот одна глава, потом следующая глава.
Что называется лонгрид.
Лонгрид, ну, ребята, лонгрид. Лонгрид, причем с хорошим таким дизайнерским ударом.
Да. Да? Созданным специально для этой статьи.
Да, большой дизайнерский удар. Я бы обратил внимание, я считаю, что это очень интересно, сам факт публикации, который может означать какую-то смену вех, раз такое публикуют. Например, год назад я себе не представляю, чтобы такое разрешили публиковать. Год назад. Сейчас нет. Какие-то мелкие вещи публикуются, задевающие как бы авторитет церкви, но они публикуются под видом новостей. Ну, как бы ничего особенного, просто факты, да? Например, архимандрит Серафим и его водитель, сейчас скажу, который алтарник и архимандрит, устроили аварию, убили 35-летнюю пассажирку «Лады». Это под Саратовом. Под Саратовом. Вот, значит, автомобиль BMW X5, принадлежащий настоятелю Самсоневского собора в Санкт-Петербурге, архимандриту Серафиму, значит, под Саратовом рано утром на дороге Балашов-Ртищево, водитель BMW X5 архимандрита выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калина». 25-летний водитель иномарки был вот на BMW X5, был 25-летний алтарник какой-то, что бы это ни значило. И находившаяся в Ладе 35-летняя пассажирка скончалась на месте. Вот такие вещи публиковать разрешено. Но вот такие вещи, как опубликовано сейчас «Рабы Божьи, церковь истязает»,
вы знаете, такой
истязает
термин?
Детей, это что-то новое.
«Младостарец». Я вот тут ухватила глазом. Они же в местный приход не ходили, а ездили к какому-то младостарцу, вокруг которого сложились нездоровые отношения. Ну, он там руководит различными дамами, как я понимаю, которые содержат приюты, ну вот и все.
Да.
Да. Младостарец.
Ладно, ребят, я отползаю, потому что касаться этой темы мне страшно. Вы знаете, насколько мстительны эти господа, и я не собираюсь касаться этой темы. Из чувства осторожности. Просто прочитайте статью на ленте, и факт публикации сам по себе дико интересен. Сын Бен Ладена. Можно светскую хронику подпустить мальца, кроме голой женщины в Минобороны?
Да.
Значит, послушай меня. Во-первых, еще тебе хотел сообщить, что соски запрещены в Инстаграме. Ты не знала? Ты постишь сосками?
Я? Надо завести такой Инстаграм, где только одни будут соски. Крупным планом соски.
Нет, да, значит, что запрещено в Инстаграме? Гениталии и соски абсолютно запрещены. И это спокон
веку. А
тоже. Мужские соски? Не соски. Знаю, кстати. Не знаю.
Мужчины недоразвитые болванки. Женщины же, как бы я понимаю, там,
откуда. Да, мужчины это нет, это испорченные болванки женщин, в сущности. Да, я просто думаю.
И наоборот.
Нет, наоборот не работает. Нет? Женщина базовый организм. Женщина базовый организм. А мужчина испорченный организм. Специально испорченный для расходных мероприятий. Бросания всякие пропасти там. И так далее. Слушай, значит, я просто думаю, соски не разрешены, поэтому очевидно, что человек, который запостил в Инстаграм себя с сосками, Это потом соски были закрыты позже. Это человек, который, как бы тебе сказать, не постил себе... Ну, короче говоря, это не была плановая фотка куда-то запустить в свой аккаунт. Это изначально была вот эта хрень, которая была вызвана...
Диверсия.
Диверсия.
Американская. Считают,
не американская. Диверсия колхозная. Показать голую жопу, чтобы об этом говорили. Вот больше ничего. Я обсуждаю... Позволь мне. Я обсуждаю не события. Я обсуждаю тенденции. Ты обратила внимание? Это публикация в ленте РУ о церкви. Это тенденция. И публикация голой худышки на Министерстве обороны, это тоже тенденция. Это тенденция. Люди сидят и думают, как привлечь внимание. Да. Понимаешь? И говорят, давайте шарахнем худышку с сиськами. Об этом, по крайней мере, заговорят. Понимаешь? А что, больше нечего? Сразу вопрос. Сразу первый вопрос.
Фоторакет, видимо, не привлекают столько внимания.
А что, больше нечего? Кончилось? Бензин кончился? Все? Больше ничего нельзя придумать? Сейчас худышку с сиськами, а потом с гениталиями? Что вы будете делать, Министерство обороны? Ну, я к пресс-службе обращаюсь. Сейчас с сиськами, а потом с гениталиями, а потом... Я опускаю название явлений. А потом за зоофилию?
Это нам с вами предстоит придумать.
Зоофилию потом будете показывать? Я спрашиваю. Потом, последовательно переходя от одного к другому, перейдете к маленьким пони? К маленьким пони с той же худышкой? Или что? Ну, просто интересно, правда же? Ну, еще. Я хотел все-таки этот самый... как-то поделиться миром моды. Значит, сын Бен Ладена, запрещенного в Российской Федерации, женился на дочери первого араба, который влупил 757-й Боинг в Тауэрс, вот эти вот нью-йоркские. То есть там был один из пилотов, тот, кто захватил самолет, захватчики. Мохаммед Атта его звали, запрещенный в Российской Федерации. Значит, и у него дочка. А есть еще сын Бен Ладена от одной из трех жен, которые были с ним вот в этом последнем изгнании. Ты понимаешь, нет? Mm-hmm. Он был пилотом 11-го рейса American Airlines, который в северную башню впилился. У него дочка. А Хамса Бен Ладен, запрещенный в Российской Федерации, это сын одной из трех жен, которые выжили, которые ныне живы. Потому что жен было много разных в разное время. Ну, а эти три живут.
А сколько им лет, не пишут, нет?
Нет, не пишут. 14, мне кажется, нет?
Ну да, может, да, быть, я 10. У них такой должен... семейный альбом, наверное, интересный.
Наверное, им лет по 14. Но у нее одна из них, несмотря что ей 14, все равно есть сын Хамса Бен Ладен.
18-летний,
да. Который уже нет, он уже взросленький. Я сейчас тебе скажу, сколько ему лет. Я пытаюсь найти, но я не вижу. Но смотри, значит, он сын одной из жен Бен Ладена, Хайрия Сабар. Хайрия Сабар, которая жила со своим мужем в Абатабаде, как раз рядом с военной базой пакистанской, когда он был застрелен. Он уже после этого объявил войну Вашингтону, Лондону, Парижу и Тель-Авиву и обещал отомстить за отца уже он. А там еще две жены, тоже которым 14, у которых тоже полно всяких сыновей.
Внуков уже.
Внуков, сыновей и так далее. Да. Понятно? То есть мы не знаем, сколько ему лет. Это светская хроника. Мы думаем, мать, что вот...
Что там жизнь кончилась, а она нет?
Мы думаем, что эта тема снята. А потом, ты понимаешь, как у Дюма отца, вдруг что-то будет возникать.
Как в голливудских фильмах. Там всегда оставляют зазор для следующей серии. Там.
Знаешь, что не оставлял зазор? Кто? Не оставлял совсем зазор. Кто? Древние китайцы. Средневековые китайцы и древние китайцы. Они уничтожали 7 колен родства и свойства. Ну, например, есть неприятный человек. Неприятный.
Очевидно, что дети его еще неприятнее, чем... Человек мерзкий, отвратительный.
Китайцы, я сейчас про древних китайцев вообще. Древние китайцы совершали тяжкие преступления, их правители. Что они делали? Если у них был какой-то неприятный человек, то они уничтожали его, дальше понеслась. Значит, и дальше 7 колен. 7 колен.
С тех пор никого не канонизировали?
Да, семь колен уничтожали. Не просто его, а еще его всех подряд, понятно, да? Маму с папой, брата мамы, дядю папы, дядю брата мамы. В общем, семь колен во все стороны. Да. Родства и свойства. Под корешочек.
Никто о них не вспомнит.
Под корешочек. Но знаешь, в чем проблема?
В чем?
Как только ты дойдешь до последнего, да, у него есть еще какие-то родственники.
Черт, у нас одна проматерь, если так долго копать.
Приходится уничтожать, продолжать уничтожать. И так ты и уничтожаешь. Вот это вот китайский метод. И вас все равно 1,5 миллиарда.
Да.
Ты уничтожаешь, да, все, да, ты уничтожаешь все время по 10 миллионов по любому поводу, и все равно 1,5 миллиарда. Вот такая вот пошла житуха. Хорошо, это про их, этот самый сын Бен Ладена, простите, я читал это в Эль Паис. ФСБ, да, еще одна светская хроника. Неприятная, подкосила нас.
Какая?
Ну, что нас мало посетило людей на чемпионате мира. Это, конечно, потрясающе.
То есть ничего особенного в итоге.
ФСБ дезавуировала слова Медведева. Все, ФСБ против Медведева. Это действительно больно и обидно, и бьет по авторитету, но согласитесь. Медведев сказал, что страну посетило 3 миллиона туристов. 3. Медведев. Понятно?
Да.
Значит, сейчас, секундочку, Медведев. Дмитрий Медведев заявил, что в Россию на чемпионат мира 2018 приехало 3 миллиона иностранных гостей, что вдвое больше прогноза. То есть Медведев, сам Медведев, ждал 1,5 миллиона иностранных гостей, а приехало 3. ФСБ говорит, нет, 633 тысячи. ФСБ дезавуировало Медведева. Вот видишь, какие вещи происходят в стране. Ты думаешь, вот это что, почему? Вот это же, это тектонические процессы. Тектонические.
Непослушание.
Ну, ФСБ дезавуирует премьер-министра.
Что им стоило сказать 3 миллиона? Вообще ничего не стоило.
ФСБ. Правда?
Зачем такая скрупулезность?
ФСБ. Добрые люди из ФСБ. Зачем? Зачем? Ну, что вам стоило написать 6
миллионов? Знали бы про себя, почему? Что
можно было написать, тысяч. Товарищи из ФСБ, все. Можно написать 6 миллионов? 6
можно
миллионов.
Было. Медведев бы не проверил.
Медведев бы обрадовался. Он бы сказал, было не в 2 раза больше, чем я рассчитывал, а в 4 раза больше, чем я рассчитывал. ФСБ такие. 633 тысячи. Ну, нельзя быть такими нудными. Ну, что вы такие нудные, ребята? Значит, слушайте, а? Правда?
Да.
Надо было написать 6 миллионов. Вы потеряли где-то 0. Конечно, 6 миллионов. Слушайте, значит, хорошо. ФСБ насчитала в 5 раз меньше болельщиков, чем Медведев. Секундочку. Это примерно вдвое больше, чем на Олимпиаде 2014 года, сказал премьер. 3 миллиона.
Когда сколько было на Олимпиаде? 1,5?
Не знаю.
Или 300 тысяч? Подмигивающая сиська в Инстаграм. Скрестившие пальчики.
300 тысяч. Значит, хорошо. Читаем ТАСС. ТАСС. Наибольшее количество болельщиков прибыло из Китая. Более 53 тысяч. Из США более 46 тысяч. Но это были мексиканцы из США.
Латиноамериканцы,
да. Из Мексики более 41 тысячи. Аргентина – 31 тысяч. Бразилия – более 27 тысяч. Германия и Великобритания – более 25 тысяч. Колумбия – более 23 тысяч. Франция и Перу – более 20 тысяч. Хорватия – более 18 тысяч. Все, они каждого засекли, каждого. Взяли на карандаш ФСБ.
Слушайте, а вы...
Знаете, кто это? Погранвойска.
Придумали эту систему погранвойска. Гениальную, да, с фан-ID. Это же, да, их изобретение.
Значит, дальше. Число приезжающих... Что еще дальше? Погранвойска дальше продолжает разоблачать правительство. По данным пограничной службы, общее число приезжающих в РФ иностранцев не изменилось, почти не изменилось. А? То есть так же было и в 2017 году и так далее. То есть, смотрите, вы думаете, что к вам дохренище приехало народу на чемпионат мира?
Да, вытаптывают газоны
перед
МГУ.
Ответ,
да.
Нет.
Нет,
вы ошиблись. В 2017 году их было столько же. Так что вы ошиблись, товарищи.
Но... А откуда рост доходов у этих самых?
На Никольской.
Вот на Никольской.
Потому что все клубились на Никольской. Вот и все. Все клубились на Никольской. Вот поэтому был рост доходов, да. Вот и все. Понимаешь?
Ну, ладно.
Ну и все. Ребят, мы их было больше, но визуально больше. 7373948. Кто поддерживает данные Медведева, кто поддерживает данные ФСБ? Их было бы визуально больше. Мне казалось, что их больше иностранцев каким-то образом. А? 7373, ваше впечатление. 7373-948. Все-таки их было больше, или их было меньше, или их было столько же, как утверждает пограничная служба. Погранслужба Российской Федерации утверждает, что их было столько же. Ничего не больше. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, доходы увеличились из-за того, что состав туристов был другой. То едут старики, а то приехала молодежь.
Нет, там, мне кажется, знаете, можно я предположу, да, тоже. Ехали групповые китайцы, которые питаются, ну, харчуются там где-то в потайных каких-то специальных китайских местах.
Да, а здесь приехали погулять, более, да, состав просто другой.
Да. А здесь вот приехали латины из Америки. Приехали латины из Америки с деньжатами. И с, ну, как бы, побогаче, не групповые. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, Москва.
Здравствуйте.
В дни чемпионата ехал с Питера вместе с одним мексиканцем и двумя колумбийцами.
Да.
Что сказал мексиканец? Сначала приехало 35 тысяч.
Ага.
Потом они отфотографировали, как все хорошо, здесь все замечательно, и приехало еще 45. У них был какой-то общий чат или что-то такое, какая-то,
да,
группа,
да,
где они все это дело контролировали.
Да, всего. Сначала 35, потом 45, а всего, я вам скажу, 41 тысяча. Вот пишут, ну, пишут вот погранцы.
Но они же фонарики не давали, они знают.
Я вам скажу, кого считали. Мексиканцы из Сан-Диего, из Лос-Анджелеса, из Сан-Франциско. Это тоже мексиканцы, как они, но они как бы родные, но у них паспорта американские, вот и все.
Возможно, но конкретно, да, этот был прям с Мехико, с пригорода, откуда-то.
Да. А если с американцами вместе, которые тоже мексиканцы, то получается 87 тысяч. 87.
Тогда сходится, Сергей.
Тогда сходится. И даже еще остается немножечко на пуэрториканцев каких-нибудь.
Запас.
Да. Ну, как же у нас впечатление было, что Москва была столицей мира. А пограничники отнимают у нас это впечатление.
Оно было обманчиво.
Волшебное впечатление, что Москва сделалась на короткое время столицей мира. У нас было это впечатление. Оно обманчиво, говорят нам пограничники. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лимудин. Вы знаете, расхождение в цифрах от таких двух авторитетных источников, как ФСБ и наш уважаемый премьер-министр, оно вносит некий такой диссонанс, как он там называется, когнитивный, что ли.
Да, я нам становится человек, трудно жить, потому что мы думаем по другим цифрам тоже.
Слышь? Да,
мы
я думаем... как человек родом из Советского Союза, привык верить телевизору, так сказать.
Да.
Вдруг возникают сомнения. Ребят, ну кому же тогда верить-то? Других, так сказать, вопросов.
Может быть, все делить на 5, а? Все делить на 5, вот в чем дело, а?
Да, вероятно так вот.
Ну, как-то так. Ну, как-то так, слышишь? Нам говорят, было 3 миллиона иностранных туристов, ФСБ рядом, говорит, ага, 600 тысяч. Ну, значит, нам все делить на 5? Я не знаю, 7373-948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Обсуждаем туристов, да?
И цифры, да, потому что мы в смущении, нам стыдно.
Вы знаете, по моим ощущениям, вот, я очень часто встречал, во-первых, латинос,
да,
в общем,
да,
говорящих на испанском.
Это правда.
Да, очень много было мексиканцев, очень много было колумбийцев.
А вы говорите по-испански?
Нет, я, к сожалению, не говорю, ага, и восхищаюсь вашим испанским.
Нет, ничего, нет.
Но ага, дело в том, что очень часто, я же слышу, они на чистейшем американском языке говорят, и тут же говорят на испанском.
Да.
И при моем вопросе, допустим, а откуда вы? Они говорили почему-то так, раз такая растерянность, а потом, мол, с Мексики. Я говорю, нет, вы с Америки.
Ну да.
И они говорят, ну да, да. А после того, когда я говорил, что... Вива Мехико, вива Куба, и все сглаживалось, и мы друзья, и очень веселые ребята.
А Куба тоже, да? А зачем вы Кубу вплетали? Просто по приколу?
По приколу, потому что они сами по себе, вот я заметил, мексиканцы, они не только мексиканцы и аргентинцы, они вот революционеры такие в душе. И очень они веселые, леваки, жизнерадостные люди.
Они леваки, да, леваки. Они люди левых воззрения, это правда. В основном, в массе. Да, вся Латинская Америка, безусловно, в основном, в массе, леваки. Там самое такое вот благоприятное место для источения всяких левых ядов. Левые яды легко впитываются латиноамериканцами. Алло, здравствуйте. Нет, человек пропал. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
По моим ощущениям... я больше склонен верить Медведеву.
Да?
Потому
давайте.
Потому что по факту, очень много иностранцев приезжало вообще даже без билетов на чемпионат мира. Вот, допустим, перуанцы, их приехало невероятное
количество. Но они же пересекли границу, значит, их пропустили через компьютер все равно.
А, так нет, ФСБ пропустили по фан-айди считала.
Да.
А фан-айди только тех, кто билет купил.
Не факт, можно было просто заполнить заявочку, по одному билету можно было получить 10 фан-айди.
Знаете, вот я согласен с тем, что говорите вы, но я не согласен с Настей, что погранцы считали только по фан-айди. Погранцы вообще говорят, количество вообще приехавших иностранцев практически такое же в 18-м, как в 17-м.
Нет, ФСБ выдавало фан-айди, и оно считало...
Да, ФСБ, прости меня, ФСБ — это пограничники. Еще раз, давайте будем серьезными людьми. Давайте серьезно. Погранцы вошли сейчас внутрь ФСБ, правильно? Погранцы сказали всего иностранцев, вообще иностранцев. Так же, как в 17-м году. Вот это же разочаровывающая цифра. И они-то считают всех иностранцев, неважно, по билетам, не по билетам.
Абсолютно верно. Тем более то, что фан-айди выдает, выдавала ФИФА в специальных центрах, и билеты можно. И билеты покупали некоторые по факту.
Да.
И, допустим, перуанцы в Саранске, они заполнили всю фан-зону, когда там был матч, один у них из решающих.
Да.
И казалось, как будто их было просто море, десятки тысяч.
Ну, их 20 тысяч было, 20 тысяч.
Ну, по факту казалось то, что вот вы больше говорите такие маленькие данные, но казалось...
20 тысяч это довольно много. А? 20 тысяч
в только? Москве встречались они везде. После того, как уже команда их выбыла, они были во всех городах.
Просто они остались, это правда. Они остались, они всюду ходили. А я их встречал еще в первые дни, когда они еще не поехали в Саранск. Еще в самые первые дни они ходили в специальных нарядах, и они меня спрашивали «Донде эста Саранск?». И я им отвечал честно, «En el culo del mundo». Я им отвечал «В заднице мира». И они
более
все,
того,
они все верили. Они верили «En el culo del mundo», дихо, говорят.
А некоторых иностранцев на решающие матчи, типа плей-офф, привозили специально под день матча. Допустим, шведов в Самару привозили. Их привезли целую трибуну. И очень много иностранцев было. И не знаю, зачем.
Спасибо.
Как будто специально занижают данные.
Спасибо. Новости. Мы продолжаем. Анастасия. Да. Значит, слушай, я тебе хочу сказать про про iPhone. Это же очень важно. Мы же живем от iPhone до iPhone.
Опять новый?
И мы уже сейчас, конечно. Значит, а у тебя какой? Ну, просто признайся, и все, один раз, и все. Нет, ну что, у меня 10-й, а у тебя? Вот, я, видишь, первый. Я первый признался. Ну, давай. У меня 10-й, а у тебя?
С битым стеклом пока еще.
Ну,
не доехала.
Номер она не говорит.
Я жду новый, я его приобрету, как только он это.
Как выйдет. Только новый будет.
Да.
Хорошо. Так. Договорились. Так, а в этот раз не приобретешь, а оставишь еще на год. Настя, торопись жить.
Так нет, я говорю, сейчас собираюсь.
Купишь.
Покупать, ну, да, хотя в первых рядах.
Хотя бы в октябре.
Я уже, в очереди первое
ночью,
место заняла.
Ночью.
Да.
Первая ночью. Слушай, значит, я хочу о нем рассказать. Во-первых, 5 главных слухов о новом Apple. Я знаю, что через месяц мы уже, так сказать, начнем мелко потеть, а через какие-нибудь жалкие 2 месяца у нас уже будут новые телефоны, правда же?
Да.
Ну так вот, до презентации Apple остался месяц. А первое, что выйдет? Выйдет 3 модели. 5,8 дюйма, 6,5 дюйма, это большой, как вот раньше были Самсунги, там 6,3 дюйма были, 6,3, а это 6,5, это уже такой вот фаблет называется или как, ну вот он для моей ладони подходит, я как раз куплю большой. Я куплю большой. И 6,1, эти будут OLED-дисплеи, а 6,1 будет LCD, который будет дешевый. Он будет дешевый, вот, и доступный, и так далее, и так далее. Хорошо, значит, таким образом, 5,8, это придет как бы новая десятка, только чуть-чуть там что-нибудь, они там какие-нибудь мегапиксели изменят, и все. В нем особо большого смысла не будет, 5,8 новый.
Да.
А 6,5, это просто как бы, ну, намного больше, да, прибор. А и 6,1, вот какой-то новый странный гибрид. Это первое. Дальше. У них закругленные края, минимальные эти самые зазоры. То есть все четко, все вот так.
Но это пока не
дальше.
Новое, все дальше.
Что новое? Нет, что значит не новое? Ну, но 6,5 это очень новое. 6,5 это очень новое. Дальше. Затем. Якобы он будет с 2 сим-картами, во всяком случае это обсуждается. две сим-карты. Вот почему. Потому что в каких-то утечках по iOS 12, я, кстати, на бета-тестирование записался, но мне еще пока не слили бету. Ну, ты знаешь, да, как?
Да.
Ты записываешься на бета-тестирование? Я иду в авангарде всей планеты. То есть, по-настоящему, ну, правду говорю. Я всегда запишу на мне эксперимент. Да, я первый полечу на Марс и так далее, и так далее. Я все хочу, чтобы было у меня... Вот у меня сейчас 11.4.1. 11.4.1 у меня iOS сейчас стоит. Я записался на бета-тестирование 12-го. Как только 12-й появится в бета-тестировании, его мне зальют.
Ну, а в чем смысл?
У меня я тебе расскажу, в чем смысл. В том, что ты чувствуешь себя пионером, и одновременно у тебя половина приложения не работает вообще. Вообще не работает, потому что, да, он еще лагает, он еще не включается, и там какой-то кошмар, но ты чувствуешь себя человеком на острие прогресса, как ты не понимаешь это. То есть я, когда ставлю себе бету, обычно, начинается настоящий кошмар на неделю, но кошмар убывает, он потихонечку ликвидируется, потому что ты, как бы тебе...
Нет, ну вы им пишете подробные отчеты,
ничего вот не пишет, он сам, твой телефон сам отправляет им отчеты. Ты подписываешься на эту фигню. Он сам отправляет отчет. И они через неделю кошмар, потом лучше. И, наконец, когда все приличненько, тогда всем остальным заливают уже не бета-версию.
У меня вопрос.
Да.
Две сим-карты, что за новшество? Ведь если кому-то нужен второй виртуальный номер, делаешь
у меня есть все. Фантастические номера, которые я когда-то ужучил. Один у Йоты, феерический номер. А феерический, скандально красивый номер. У меня сейчас на iPad стоит, нафиг не нужен. Понимаешь, это очень смешно. А второй у меня есть феерически красивый номер, который с восьмерками, весь из восьмерок. Там, ну, там, нули и восьмерки. И они тоже абсолютно не нулевые. На этот у меня даже сим-карты нет. У меня много лет, я плачу тупо просто как скотина.
Второй слот для красивого номера.
Да, да второй да. слот. Наконец-то я набью полный телефон красивых номеров. Вот это вот для меня очень обнадеживающая информация. Наконец-то я стану человеком, который будет отдельно для одного, отдельно для другого. То есть секретный телефон для всех.
Один там, для дачи, второй для Авито, да, там.
Нет, давай придумаем.
Мошенники,
один, чтобы... один да. для супруги.
О, Господи.
Другой для работы.
В смысле, она с вашего номера будет звонить?
Ну, да нет же, мне будет звонить она, чтобы я был всегда available.
А, в смысле, такое?
Всегда available. Понимаю. Один для работы. Один для супруги, один для работы. Почему? Потому что для супруги всегда открыт,
нет,
а для работы нет. А для работы нет. Я ушел с работы, идите к чертовой матери.
А приложение к двум номерам разве можно одновременно привязать
нет,
на том
нет,
телефоне?
Нет.
Это же неудобно.
Нет, один из телефонов только для звонков.
Секретная жизнь, вторая бухгалтерия. Такой раз смахиваешь официальный свой этот самый, получаешь
вам
второй семейный.
То, вам пришло, ей пришло в голову то, Анастасия, что никогда не приходило в голову мне. Как вам не стыдно?
Только что.
Как вам не стыдно?
Это было бы удобно, согласитесь. А еще третье для детей, которые думают, что вы не...
Это было на древних Нокиях, дорогая. Это было на древних Нокиях, на 63-й, на, значит, сказать, там, и на 61-й Ноки. Да в софте, в Нокии было. Ты могла менять полностью профиль, работа и личка. Ну и могла, например, еще какой-то.
Я этого не понимаю.
Нет, но я тебе объясняю.
Наверное,
уже.
Было,
можно
да?
я? Ну, я знаю, просто тебе объясню. Значит, можно было на древней Nokia, 61-й какой-нибудь, 63-й, там,
это
не знаю.
Предсмартфонные
Nokia. Да, смартфон появляется, как ты помнишь, в 2007 году. Тебе очень
я
трудно
не помню.
Я помню, обрати внимание. Значит, смартфон появляется в 2007 году осенью. Соответственно, с сентября. И, соответственно, в продаже он появляется в декабре. А еще, ну, например, там, я не знаю, весной 2007 года у всех Nokia, понятно, да, 63-й, 62-й, 61-й и так далее. И в то время там было три профиля можно было установить. Работа один, условно говоря, работа два, семья там, условно, понимаешь, да? Потому что европейцы абсолютно чувствительны к тому, что им не имеют права звонить после окончания рабочего времени. Европейцы, американцы не таковы. Американцам ты можешь звонить, когда хочешь и так далее. Американцы работают всегда в этом смысле, понимаешь, да?
Да.
Русские же делятся. Русские делятся на якобы европейцев и на якобы американцев. То есть одним можно звонить всегда, это якобы американцы, а другим нельзя звонить в нерабочее время, это якобы европейцы. Такие русские якобы европейцы. На самом деле суррогатные абсолютно оболочки без смысла, но неважно. Так вот, и они имитируют европейцев. Поэтому у них было вот так вот в Nokia по три профиля. А сейчас это можно будет сделать на айфоне. Но разные сим-карты вдобавок. Не просто профили, а разные сим-карты вдобавок. Это дико прикольно, согласись. Все, ждем, то есть дальше не жизнь начинается. Сейчас начинается не жизнь. Вот это время, когда ты чего-нибудь ждешь, по-настоящему клевого.
Наоборот, предвкушение постоянно. Это нет. Же тебя тянет вперед, как морковка.
Нет, это вычеркнутое. Нет, это вычеркнутое из жизни время.
Да?
Да, потому что каждый день постыл, и каждая ночь уныла, потому что ты ждешь айфона нового. Понимаешь? Ты выпадаешь из жизни. Все,
там наоборот, ты начинаешь готовиться еще сильнее, выбрасываешь хлам из дома, там готовишься к входу нового айфона в свою жизнь, нет?
Нет.
С особым тебя удовольствием.
Нет. Ты готовишься к... Вот я тебе расскажу, какие стадии проходит организм в подготовке к новому айфону. Ты его покупаешь и через неделю царапаешь связкой ключей. Потому что ты хотел поставить защитную пленку, но забыл, и поэтому нет, не забыл.
А как же роняние в унитаз из заднего кармана?
Нет, это уже происходит в феврале. А ты же сейчас купила его в октябре, правильно? Купила в октябре.
Да.
Через неделю ты ее царапаешь, там такой скретч. Фум, проходит такая царапина через весь экран.
Ты такой, она думаешь, сначала, надо купить я тебе чехол.
Нет, ты говоришь, нет, чехол у тебя есть уже. Но нет защитного стекла. И ты говоришь себе, да, но ведь эта царапина не насквозь, она только поверху, правильно ты говоришь? Но это действительно так. Она и правда, что поверху. После 2-3 падений теперь уже на пол, телефон, ту, которая была поверху, царапину оформляет уже как насквозь.
А она у вас нет насквозь. Такого чувства, когда вы вот держите новый айфон, да. И вам сейчас нужно нацепить на него этот чехол, вы думаете, какое же уродство этот чехол.
Это абсолютно верно. Абсолютно
а как хочется верно. Походить хотя бы недельку без
настоящий,
ничего
абсолютно.
Потрогать
его. Ты права. Настоящий драгоценный камень, айфон без чехлов. А в чехлах это просто какой-то хлам от бабушки. Ну так вот, ну а что делать? Значит, эта царапина проедает его насквозь, и ты говоришь, ничего страшного, скоро же выйдут новые. Но это ноябрь уже, понимаешь, новые, скоро выйдут новые. И ты дальше 10 месяцев ждешь нового айфона по-настоящему. Все. 10 месяцев ждешь нового айфона с этой царапиной.
И как беременная мониторишь
вот
каждую
тогда,
неделю, что сейчас придумали нового.
И вот тогда, да. Вот в этот момент, конечно, в этот момент у тебя и есть выработка серотонина. Тебя серотонин глушит просто, и все-все такое,
а
дофамин.
Сейчас у вашего нового телефона закладывается функция такая-то на 25-й
абсолютно
неделе.
Верно.
На 36-й, он уже скоро выйдет.
А возможно, за месяц до презентации жизнь заканчивается нафиг. Почему? Потому что теперь уже точно понятно, что он скоро выйдет. И вся эта жизнь, она, в общем, жизнь ненужная. Она ненужная. Тебе хочется, чтобы тебе сделали какой-то укол, и чтобы ты легла и через месяц проснулась. Потому что месяц ожидания царапает твое сердце, и это делает жизнь невыносимой.
А можно практический вопрос? Вам, как человеку, у которого всегда самая последняя и лучшая модель, у вас хоть раз заканчивалось место на айфоне?
Никогда.
Никогда?
Никогда.
Вот.
У меня 256 гигов.
Вот.
256 гигов.
И вы не отказываете себе в лишнем видео?
Я думаю, нет, ни в чем не отказываю.
Лайффотос?
Нет, абсолютно.
Нет.
У меня свободно 200 с небольшим гигов всего. Значит, у меня 256, из них 40 гигов занято, а 200 просто свободно. И, а знаешь что? Они не пили, но у них с собой было. Пусть будет. Они не пили, но у них с собой было. Понимаешь, вот в чем дело? Вот я так предпочитаю. Я люблю запасец. Понимаешь? Все, товарищи, ждем и пытаемся погрузиться в летаргический сон. Жизнь нахрен не нужна теперь 2 месяца, пока мы не купим новый аппарат. Правильно? Ну, я так рассуждаю. Поехали дальше. Слушай, человек из ВШЭ, которого избили, ну, не избили, но его избили. Ну, и избили, издевались, унижали. Он, ты видела его фотографию? Он имеет волосистый череп в нижней части, у него такая борода. Он такая борода, как у Карпова, только больше. Вот такая борода, вот такая. Он имеет бороду.
Лопаты.
Ну, такую аккуратную. Ну, такую аккуратную, но большую.
Боярск.
Big Brother. Big,
понятно, да.
Big, not small one. Not a small one. Ну, так вот, значит, и он имеет залысину, как человек интеллектуального труда.
Mm-hmm.
Такой наверху. Вот. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с публикацией в СМИ. А ты знаешь, что он написал? Он написал в Фейсбуке. И началась проверка. На самом деле его зовут Владимир Бродский. Он рассказал о произволе московских полицейских. Его задержали трое полицейских в штатском. Причем двое предъявили документы, а третий просто сказал, что он просто. Ну, а я просто. Ну, просто, а что просто? Нельзя, что ли? Просто. Ну, он просто, и вот, и пожалуйста. Один из них прапорщик Топорец. Прапорщик Топорец.
Видишь? Как герой анекдота какого-то
нет,
звучит.
Нет, да не нет. Надо глумиться над украинскими фамилиями. Нет. Ваша украинофобия, да. Ненависть к украинцам, простирается бесконечно. Топорец – это наша украинская фамилия. Не надо глумиться над украинцами. Глумиться над украинцами могут только сами украинцы.
Например, моя фамилия например, Окошко, я... как считают нет, все. Не же...
А? Эти, Окошко?
Которые корректируют.
Над украинскими фамилиями могут глумиться только сами украинцы, что они и делают с утра до вечера. Все 46 миллионов. Понятно, да? Слушай меня. Значит, он пишет. Друзья, я впервые в жизни прошу о репосте. Он был в галерее на Солянке. А что там за галерея?
Это какое-то интеллигентное место. Судя по названию, да?
На Солянке галерея. Не помню, чтобы я последний раз был в галерее. Хорошо, а он был. В 2020, то есть совсем еще светло, 2020, на площади Ярославского вокзала около него оказались трое крепких мужчин, которые сказали, что они из УГРО. Двое, вот послушайте эту историю, я хочу ее обсудить. Двое из них продемонстрировали удостоверение. Третий сказал, что он просто так. А прапорщик полиции Топорец, один из сотрудников, у него потребовали документы на проверку, но он не спросил, он спросил, объясните, пожалуйста, причину.
Да.
Они не ответили вообще, сказали, документы, короче. Вот, он передал свое водительское удостоверение, которое Топорец просто вообще не глядя положил в карман. Сказал, ну все, пойдемте в отделение. Мы вас пробьем по компьютеру. Человек думает, что это, типа, ну, правильная процедура. Его спрашивают, а он говорит, а это задержание? Он говорит, ничего. Я сказал сотрудникам, что могу продемонстрировать им электронную версию справки о несудимости, которую получал для работы. А он для работы брал справку о несудимости.
Ничего себе.
Да. Они отмахнулись, говорят, да ну тебе. Вот. И дальше он пошел с ними. А вот как себя вести правильно?
Ну, знаю. Учат же не разговаривать ни с кем. Надо молчать и
мама
говорить,
не
я
велела.
Не буду говорить только в присутствии своего авокадо.
Авокадо.
Они говорят, против вас есть неопровержимые улитки, а вы говорите, жду авокадо, и все.
И все.
Есть разговор, все. Но это же как бы много раз уже, я же читаю
хорошо,
вот эту
подожди.
Оппозиционную прессу.
А что, не показывать документы?
Ничего не, язык показывать, и все. Говорит, авокадо, бля-бля-бля. Ну все, и как бы, а дальше авокадо, когда придет, он уже через них все будет
решать.
А они, знаете, как этот, звоните, как это, Сулу,
да.
А эти адвокаты, да. Они какими бы ни были, они как бы себя более уверенно чувствуют вообще
да.
С этими правоохранителями. Ага. Вот, и все, наверное, так.
Но это в Америке. В России
ну, давайте
было.
Внедрять
нет,
американские стандарты в нашу
не
жизнь.
Нет, мы
не
можем.
Другой вопрос,
мы не можем.
Что если у вас нет адвоката,
не
куда человек, вам звонить?
Человеку-волк, лучше звоните Солу.
Нет, а куда, правда, звонить, это очень большой вопрос. Представьте вы, вот, ну, у вас, наверное, да. Есть адвокат. А у Владимира Рангом пониже нет адвоката. Вот человек, например, сейчас едет, нас слушает, он вот сейчас представил себе, что его так начинают задерживать.
Да.
А кому он будет звонить, непонятно.
Не значит, слушай, да. Я вот на каждом этапе я не понимаю, что делать. Подходит к тебе трое. Говорят, мы сотрудники уголовного розыска. Ну, вот я еду на велике.
Да.
Перед пешеходом. Ты знаешь, какая я скотина циничная?
Как,
знаешь, какая я
как
циничная?
Жуки.
Ты знаешь, какая я циничная
что,
скотина?
Что, вы падаете на спину?
Нет.
Вы умерли какое-то время, пока вас палочкой.
Я абсолютно циничная скотина. Подъехав к зебре, я цинично, грязно, на глазах у автолюбителей.
Превращаетесь в пешехода?
Спешиваюсь и веду велосипед в руках. Это грязное циничное поведение вызывает у них оторопь. Меня одна тетка чуть не сбила. Я ей показываю, я иду по зебре.
Да.
Она на меня смотрит и крутит у виска. Я говорю, а что случилось-то? Мы видим человека, который спешился и пешком идет по
но
зебре.
Но не поперек, а вдоль, да, зебра?
Нет, я иду поперек, как положено.
В смысле?
Но их разочаровывает, что они думали, что я велосипедист, а я, опа, превратился в пешехода. Да еще и с велосипедом в руках, потому я им поцарапаю капот, если меня бить, понимаешь? Так бы я мягонькой сломался и все. Ну хорошо, неважно. Значит, слушай меня. И в этот момент, когда я спешился, ко мне подходит трое гвардейцев каких-то, угрюмых, таких низкорослых чувачка. из рабочей слободки и говорят: мы из розыска.
Вы садитесь на велосипед и уезжаете.
Они начнут стрелять мне вслед. Стрелять.
Ну, это не так легко попасть в движущуюся цель.
Прошу прощения, в меня попасть легко.
А вы петляя.
Я огромен.
Как заяц, знаете, он выигрывает у лисы за счет резкой смены вектора. Он же не ровно бежит, а он раз-раз так...
И вот что делать, товарищи? Что делать с этими?
Так а что с бородой? Русская? Не случилось.
А что? Прапорщик-тупорец. Ну что?
Нельзя подчиняться. Как с маньяком. Нельзя заговаривать с незнакомыми.
Да? То есть, да? Значит, первый этап. Они тебе говорят, что ты говоришь, а документы? Тупорец. Все, тупорец. Что тупорец? Зачем тупорец? Как? Он говорит, меня мама так назвала. Окей. Хорошо. Тупорец меня зовут.
Я не хочу ничего знать о вас. И все.
А?
Не хочу ничего знать о вас.
Я вам со снобизмом скажу. Я вам назначил. У нас есть договоренность. Они тебе говорят, что ты такой, а я вам назначил. Я вам этот разговор назначил. У нас есть договоренность. Простите, мы не учились с вами в одном ПТУ. ПТУ сейчас существует? Надо какой-то оскорбительный колледж.
Мы учились с вами в одном колледже,
мы за одном колледже не учились. Ну, как-то надо оскорбить их сразу. Надо. Ну, неважно, не знаю как. Хорошо, слушай меня. Подходят, подкадрились, первое. Второе, показывают удостоверение. Просят твои доки в ответ. Ты должен что сказать? Ничего не знаю.
Вообще... Ничего не надо даже говорить, мне кажется.
Да? Русиш, да.
Приходить на английский, там, какой все. В школе учил,
sorry.
В колледже.
Sorry, I don't understand you.
Можно еще начать хлопать себя по карманам.
You probably explain me the reason you stopped me. Is it arrest? Could I call to my embassy?
I'm FIFA. I lost here. I have no ticket. Please,
надо говорить не по-русски. Говорят не по-русски. И так далее. Хорошо, торопец, я думаю, или как его, тупорец, простите. Тупорец опешил бы в этот момент. Правильно, зачем мы говорим по-русски? What's the reason to speak Russian? I don't understand it. А?
По-крайней мере, вы умеете?
It sounds stupid to speak to police in Russian. Sounds stupid.
По-польски можно еще поговорить, чтобы напугать.
Нет, «пся крёв», ты знаешь, что это значит? Собачья кровь. «Пся крёв» надо кричать. Вот да. У Гоголя мы научились, у Гоголя. Николай Васильевич нас учил. Что делать? Слушай, ну подождите, дайте дальше. Ребят, сейчас позвоните. СЕК. Все звонят, но не звоните. Замоляю, короткое время. Значит, нет, давайте лучше с вами говорить действительно, потому что после 10 мне придется освежить канву всей этой истории. Значит, быстро просто скажу. Его потащили в отделение, где его раздели догола, заставили снять трусы. Почему? Зачем трусы снимать?
Это вообще взрослый человек.
Нет, можно спросить, зачем снимать трусы? Нет, некоторые взрослые...
А вдруг он там прячет
что-то? Некоторые взрослые счастливы снять трусы. Ты же посмотри на пляже на наши. Все ходят обнаженные абсолютно. Да, нет, секундочку. Значит, его попросили снять трусы. И я думаю, либо от сокрытий, имелось в виду, что у него сокрытие,
героин, да, где-то там.
Либо уколы, потому что некоторые колются в пах, когда вены заканчиваются.
Некоторые начинают, чтобы родители не заметили туда колоться.
Да. И, значит, некоторые колются в пах, может быть, его из-за этого попросили снять трусы, вежливо сказав, покажите нам пах. Он не, а им не член, а пах. А некоторые колются и в член. Может быть, я сейчас это придумал.
Вот так там...
Там пещеристое тело.
За волосами
почему
пещеристое? Можно не разглядеть, пещеристое. Надо побрить еще там.
Пещеристое тело. И вот они хотели рассмотреть. Говорят, пещеристое покажите. Ну, из-за этого интерес был следственный. Уголовный розыск. Ну, ладно, хорошо. Дайте, скажите мне, что это было? Как обращаться с такими людьми? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Серега из Надыма.
Да, Серега, вы как? Все...
Да.
Что с ними делать? К вам подходят люди, говорят, уголовный розыск, что делать? Да.
Две фразы у меня, я говорю, я налогоплательщик, так. Где ваша выправка, офицер? И вторая фраза, я из команды Путина говорю.
Команда
Путина? И все, и у людей ступор.
Точно, кадровый резерв. Да.
Команда Путина. Меня радио мое любимое научило, я забыл, как называется.
Ну, да. Я из команды Путина, мне кажется, работает. Они, кажется,
и все, и они сразу начинают на меня смотреть уже не осоловелыми глазами, а уже осознанно начинают меня так впитывать и слушать, что я говорю.
Давайте вы будете у нас маркером политической жизни России. В тот день, когда это перестанет работать, позвоните нам и скажите, это перестало работать.
Да, это меня не посадят, да.
Не, про налогоплательщика плохое. Знаете, потому что вы сразу начинаете напоминать этого такого сутягу, который там права качает в отделении.
Вы быть похожим на либерала. Нет, вы начинаете быть похожим на жалкого очкастого либерала. Нет, команда Путина вот это катит. Вот абсолютно
верно. И пока не проверяют, лезут в интернет. Действительно, вы в команде, вы можете убежать.
Я доверенное лицо, можно сказать. Доверенное. В каком смысле? Он доверяет нам быть гражданами? Но это же он доверяет. Почему мы граждане? Мы есть им граждане, потому что он нам доверяет. Правильно? Если бы он нам не доверял, мы бы ни хрена не были гражданами. Правильно?
Да.
Мы бы были бывшими гражданами. Поскольку мы нынешние граждане, значит, он нам доверяет. Соответственно, ты доверенное лицо. Правильно? Можно так говорить, мне кажется. Здесь нет большой натяжки.
Нет, доверенное лицо. Нет, кадровый резерв. Это намного интереснее. Мне кажется, что он такой таинственный. Там сотни людей.
Да.
Мы знаем 2-3 фамилии оттуда и все.
Да.
И пока они будут проверять, у вас будет время авокадо себе придумать скорее какое-нибудь.
Ладно, да. Мы вернемся к этой истории сразу после 10. Погнали в движение.
Подъем в движении.
Движение тащи, сек. Значит, три балла. Это все, мы в баллах исчисляем. Ну, где плохо? Плохо между Ленинградкой и Волоколамкой в Нежка. Там крестьянин нарисован с киркой, ходит с киркой идиот какой-то. Ну, в хорошем смысле. Значит, и он не дает никому ехать, размахивает, может, не знаю. Потом Новая Рига не въезжает в город, нет. Там две аварии, за Красногорским кругом одна, потом еще там, где продаются машины Porsche, там есть такое место. Тоже вторая еще вдобавок. Была хорошая заправка, ТНТ, значит, или как там называется, НТН, неважно. Значит, эти самые, Фридман с Савиным, они продали ее Роснефти. Теперь заправиться решительно негде. Так, значит, что у нас еще? Кузьминки стоят напрочь, там аварии, текстильщики, все это остановилось. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Серёжа, все деревья награжём.
Десять часов шесть минут, понедельник, 6 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Радио говорит Москва. Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей
Настенька,
Дорянко.
Ты знаешь, ты одичала, ведь ты же одичала. Ты же не знаешь курса доллара. Ты знаешь, что он вчера прыгнул на 64.30, например, вчера?
Да, я увидела это сегодня, что он прыгнул.
63.40 опять. Посмотришь, что хотят, что творят. Что хотят, то творят, а?
Подсчитывая прибыль и убытки.
Беглый шепотный мат о ножке.
Какой мат?
Это был не мат?
Нет, я не умею.
Она не умеет. 73.25 по евро, 63.40. 63.40, я вчера видел 64.30. 64.30, знаешь, во сколько я видел?
Ну, это все...
Пол первого.
От санкций же, от санкций я сегодня считала.
Пол первого, от санкций, да. Санкции, туда их в качестве. 73.44 это нефтица.
А когда их отменят?
А евро, нет, никогда не отменят. Их никогда не отменят. Теперь санкции становятся скрепами фактически. Скрепы наши санкции. Ну, подожди, евро-доллар. 1.1556, запомни сразу. 1.15, ну это, кстати, в пятницу то же самое было. И биток твой 7.82. 7 тысяч упал, понятно, все думали, что он на десятку пойдет и так далее, хрена. Он на 8 трехстах постоял, поплясал, там 8500, все,
назад. Но вы так и не купили ни одного, да, биткоина, нет?
Нет, я жду чего-то тревожного. Что-то тревожное. Я не хочу. Ты же, мне кажется, если я разбогатею, я стану хуже.
Да?
Я, да, боитесь абсолютно. Я хочу сделаться русским интеллигентом. Бедным, говнистым и самонадеянным. И таким все время обиженным.
Через непокупку крипты.
Да, я именно, игнорируя крипту, я хочу сделаться русским интеллигентом. Мне кажется, это придаст мне интеллигентность. Я сделаю скверно-характерным.
Вам надо ездить, начинать на дачу, брать с собой гитару.
Нет,
собирать друзей.
Не то. Ты должна классифицировать.
Что там?
Русскую интеллигенцию следует классифицировать. Нет. Ты, конечно, говоришь мне сейчас о геологах. И все, ты мне говоришь о технической интеллигенции. Эта техническая интеллигенция берет шестиструнную гитару, а может быть, кто-то даже из семисторон.
Огромный рюкзак и в Мурманск при этом. Я вот ехала тут из Петербурга
подходящим поездом. Это не то. Это Бауманка. Нет, это Бауманка. Это Бауманка. Это МАИ. Это физтех. Это физтех МГУ.
А вы не хотите стать физтехом?
Нет, такой нет, не хочу. Нет, абсолютно. Я хочу стать интеллигенцией такой томной, томно-говноедской, такой творческой. Творческой на том основании. Я тебе сказал, что такое московская творческая интеллигенция? Послушай меня внимательно. Московская творческая интеллигенция — это достойнейшие, истощенные отсутствием солнца господа, живущие где-нибудь на Тверской между Пушкой и Маяковкой. Значит, это... Они интеллигенты в пятом поколении. Почему? Потому что их дедушка служил в НКВД при Сталине. Их дедушка лично расстрелял людей в подвалах Лубянки, из-за чего они почерпнули ощущение, что надо поправлять пенсне. Надо поправлять пенсне.
Поправлять карму.
Как у Берии. Нет, как у Берии. Ну вот, поэтому они такие утонченные все, они неравно дышат. Они много курят. Они много курят прямо у себя в квартирах. Таким образом, что их кошки пахнут дымом. Их кошки пахнут... Пепельницы отвратительные. У них всюду вещи и много немытой посуды. Вот от чего берется интеллигентность. Ты совершенно не знаешь, где корень интеллигентности. Это дедушка, служивший в НКВД, это большое обильное курение прямо в квартире. Вот это и есть интеллигентность. Я надеюсь стать таким интеллигентом. Понятно? А?
Да.
Ну вот. Вот когда ты запишешь, я буду включать вот такое.
Черт, какой ты умный.
Поняла?
Вот вообще, я себе этого не представляю.
Ты сегодня запишешь. Сегодня она запишет.
Буду хором сама с собой.
Мы возвращаемся к Топорцу. Прапорщику полиции Топорцу. Топорец.
Который за нами бежит и требует у нас документы.
Да, начинающие. Бродский Владимир Игоревич.
Это кто?
Это преподаватель НИУ ВШЭ. ВШЭ. Вышка. Нышка. Вышка. Возвращался после посещения выставки в галерее на Солянке. Нашел тоже место. Понятно, да? Не вышел бы из ирландского паба какого-нибудь, нет. В такие приличные места он не заходит. В 20:20 оказался на площади Ярославского вокзала. Зачем?
Вот мне тоже кажется.
А может быть, он ехал.
Сразу
слышал. Куда-нибудь на электричке. На Солянке он московский интеллигент?
Это рядом с Ленинградским.
Нет, на Солянке он московский интеллигент, а чуть позже, через считанные 40 минут, он уже какой-то мытищинский интеллигент. Понимаешь?
Да, мытищ не 40 минут.
Собирался убрать себя в мытищи, сделаться подмосковным интеллигентом. Может быть. Ну, слушай меня. Значит, он идет. К нему подкадрились три чела. Такие какие-то, как мы знаем, такие крепыши, такие невысокого роста, потому что они рано начали анонировать и курить одновременно. А? Мне кажется, почему они невысокого роста? Поэтому. Они не выросли. Они говорят, мы из уголовного. Но это значит, что они из уголовного розыска. Они говорят, это значит, покажи документы. Ты им подсказываешь, что...
В уголовном розыске там такие люди
проходят, да, работают, абсолютно. Там конечно, они мучат. Ты думаешь, что же это? И ты пытаешься помочь и говоришь, документы показать. Они говорят, это значит, что ты угадал.
Ты говоришь, а я сегодня с собой не взял. До свидания.
И он им показывает, дурак, документы. Права. Зачем права, если ты едешь на электричке? Зачем тебе права, если ты едешь на электричке? Это что? Это неправильно. Хорошо, он им показывает права. Они выхватывают, кладут в карман и говорят, все, попался. То есть теперь он уже пойдет за правами. Я говорю, может быть, просто оставить им права и пойти дальше? Сказать, да идите в жопу. А?
В МФЦ.
В МФЦ пойти, да и спокойно заказать новые права. Господи, помилуй, а пока пару дней поездить на велосипеде. Что за дела-то, я не понимаю, правильно?
Да.
Ну или на мотоцикле все равно никто не останавливает, правильно?
Да.
Я считаю. Ну хорошо. Значит, он идет за правами. Теперь дальше, слушай. Ему там, сейчас, секундочку, в угрожающей манере... Нет, они завели его в подвальное помещение... Подвальное помещение.
И расстреляли.
Нет? Хорошо бы. Но они сначала стреляли. Хорошо бы, да. Закрыли дверь на замок в подвальное помещение, чтобы он не ломанулся. Дальше сказали вынуть из кармана личные вещи в грубой угрожающей манере. А потом он говорит, ну а понятые какие-нибудь или что? Он говорит, так, короче, топорец, говорит, топорец. Топорец у них там наделен даром речи. Остальные просто мычат. А топорец знает слова, ну, какие-то слова, глаголит. Он говорит, да, два варианта, говорит, есть, по-хорошему и по-плохому. А он говорит, ну...
Он как... говорит, вы что, следователь плохой, хороший в одном лице?
Нет, а он же показывает ему кобуру, и показывает кобуру с пистолетом, топорец. Он говорит, я понял по контексту, что ссылки на нормативные документы мне не помогут. Это препод из вышки. Решил подчиниться незаконным требованиям. Вероятно, это была ошибка. Речь стала совсем угрожающей, он стал бояться за жизнь и здоровье. Топорец стал лазить у него по карманам, забрал кошелек, открывал все его отсеки, вынимал деньги, банковские карты. Второй сотрудник потребовал, чтобы я разблокировал свой телефон и отдал ему. Стал рассматривать переписки в соцсетях, личные фотографии, смски, вообще все мессенджеры и так далее. Топорец заставил его разуться, снять носки и спустить нижнее белье. Спустить. Так, знаешь, эротик. Так это колен, эротик получается. Эротик еще.
Кошмар.
А? Этот несанкционированный досмотр сопровождался запугиванием и угрозами. А? Запугивание и угроза. Сотрудники постоянно требовали, чтобы я признался, чем балуюсь. На моих совершенно беззабытных фотографиях городов и природы они разглядели закладки. Много матерились. Ну, от чувств, мне кажется, от чувств. От досады, что такие люди топчут землю, как преподаватели вышки. Что таких Господь в неизъяснимой... Что говорил топорец, мне кажется? Топорец говорил, в неизъяснимой мудрости своей Господь создал преподавателей высшей школы экономики. Как это мерзко. Однако же не будем роптать против Господа. Господь создал преподавателей мы вышки в неизъяснимой мудрости своей, и мы смиримся с этим. Смиримся. Хотя, конечно, нам гадко. И все такое, где закладки? Ну вот, они вытрясут из него все, что нужно. В целом он старался держаться спокойно. Сказал, что разочарован методом. Разочарован, сказал он, преподаватель вышки. Чем довел их до белого коленя, представляю себе. Что такое урле, какой-то гопоте в погонах говорить, я разочарован. Потому что для них это сигнал пустить в ход монтировки. Бить по голове монтировкой. Ну, правда. А?
Да.
Видишь, гопота, тебя досматривает гопота.
Ну, они вот полицейская, его отпустили.
Полицейская гопота, да, абсолютно верно. Да, нет, потом, когда они не нашли, наконец, вообще ничего, они закончили досмотр и поменяли линию поведения на 100%. Сказали, Володя, стали бить его по плечу, сказали, Володя, сам понимаешь, работа у нас такая, собачья, и так далее. Потом куда-то записали в какой-то журнал, что он к ним пришел побеседовать, и отпустили. Так вот, что делать? Я буду благодарен любым рекомендациям, спрашивает он. Куда обратиться? Что делать?
По поводу давайте, чего обращаться? Настя. Все же кончилось хорошо.
5 баллов. По поводу чего обращаться, спрашивает Настя. Все же хорошо закончилось. 7-3-3-9-4-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, вообще-то, когда подходили люди в штатском, надо было и понимать, что тебе не отделаться, надо было просто кричать, это террористы, у них оружие, они сейчас будут стрелять и бежать в сторону ближайшего полицейского.
Это раз. Второе, скажите, а можно, вот у меня был один товарищ, я сейчас вам расскажу, у вас есть минута?
Да.
У меня был кореш, значит, который попросил меня, он и есть сейчас, попросил меня выручить своего сослуживца. Вытащить его там машину. И мы там, неважно. И нас остановил гаишник. Я начал на гаишника орать. Почему? Потому что я говорю, я только что с правительственной трассы утащил машину, которая могла взорваться, коча-бомба. А вы, говорю, мне препятствуете. И потом, слушайте, что произошло волшебство. Это было поворот на Подушкинское шоссе. Подошел тот крендель и стал говорить каким-то анемичным больным голосом, вот таким. Ну, товарищ сотрудник, вот таким, вот таким. И тот, и мент сделался шелковым. Я говорю, я потом своего друга спрашиваю, говорю, Серег, а что такое? Он говорит, а он же, говорит, подполковник, ну, тогда КГБ. То есть у них есть специальный голос, понимаете? Такой, товарищи, товарищи, надо какие-то фразы тоже такие. Товарищи, а там какой-то голос такой вот анемичный. Вот смотри, сейчас с Аношкой поговорю. Аношка, здравствуйте. Здравствуйте, Аношка. Скажите, а вы намереваетесь вести программу? Вот как-то так вот надо разговаривать. И тогда менты, у них начинают дрожать коленки, они думают, что ты Фебос. И они реально делаются в штаны. Правду говорю?
Ну, или такой вариант.
Вот как? Надо как-то...
А еще можно заговорить. А? Они, например, спрашивают, вы собираетесь там вести программу? Я говорю, знаете, 20 лет назад я работала гидом-переводчиком. Ну, знаете, начать как бы издалека, уходя, как вы говорите, от флажка на холме постоянно. То есть их замучить, их работы, они же протоколируют все, что ты говоришь.
Вот послушай меня. Я орал на мента, от возмущения.
Да.
Потому что он вел себя как недостаточно квалифицированный сотрудник, как мне показалось. Ну, как мразь, в общем. И я на него орал. Сказал, вы что, не понимаете, что вы сейчас делаете? Что я для вас сделал? Я вам помог? Я говорю, вы из этого, из моей помощи, мне махнул там другой ваш мент палочкой, что можно. И вы сейчас из моей помощи делаете преступление. Я говорю, вы что, больные, что ли? Я начал орать. Потом подходит Фебос и аккуратным голосом разговаривает с ним. Я вижу, как у мента начинают коленки дрожать, вообще не повышая голоса. Абсолютно. Просто он говорит ему, как-то аккуратно, спокойно. И тот просто парализованный, бледнеет, потом пишет заявление об увольнении, потом сдирает с себя погоны и стреляется прямо на посту. И все это за 30 секунд разговора с Фебосом. Понимаешь, в чем дело? Надо как-то научиться. Вот это прямо их парализует, правду говорю. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Сергей, вы угадали вот 100% насчет этого вот спецголоса.
Да.
А я не знаю, учат ли их, нет, но есть... Это делали 2 минуты назад. У вас в какой-то момент получилось идеально. Знаете, кто получился?
Да, кто?
Я вот сейчас без шуток и вот без всякого стёба, наш президент.
Ну да, вот нужно поймать вот этот тон поймать.
Вот у него, вы знаете, он вот так вот голову чуть вот наклоняет, и вот он, и дальше у него идет вот этот вот спецголос.
Да, и мент через 30 секунд делает штаны, да, срывает погоны, пишет заявление об увольнении, стреляется, и все,
да,
и стреляется.
Он является образцом этого голоса.
Надо научиться.
Ну, вот как это вы... вот...
А если
я не
остаться...
знаю, я много раз пытался, ничего кроме смеха у них не вызывая, потому что они, видимо, самые сообразительные из них, понимают, что я пытаюсь сделать. Да.
Нужно врожденное.
И смеются. А те, которые потупее,
нет,
они просто
надо, не чтобы понимают, что укусил происходит. ФСБшник. Надо, чтобы вас укусил ФСБшник. Когда вас ФСБшник укусит, перегрызет вам артерию абсолютно.
В раннем детстве.
Почему сейчас можно. В 12 ночи пусть укусит. Нужно сатанинский ритуал, где вас укусит ФСБшник. И все, и тогда у вас появится такой голос. Серьезно говорю. Но мы пытаемся сделать такой голос. Не получается, и все. Ну что ты будешь делать? А?
Да.
Не получается, и все. Нас раскусывает любой мент, абсолютно. Расскажи, что мы подставные, что мы нереальные, не настоящие, что мы играем, что мы придурки, идиоты полностью, понимаешь?
Да.
Нужно, чтобы меня тоже должен укусить ФСБшник. Надо кому-то подставить, может быть, локоть, не знаю, руку. А?
Да.
Ну, что такое нужно? 7373948, алло, здравствуйте, алло, слушаю вас. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
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 Я что хочу сказать по поводу этой истории. Вот все, да, что перечислено в этом рассказе, все было незаконно, начиная с того, что они потребовали документы. По закону, да, они должны объяснить причину, что он, скажем, похож, показать это...
Ну, есть, да, да, ориентировка, да, да.
Но и все это 100 раз говорили и писали адвокаты, что вы имеете право отказаться, и 5-е, и 10-е, но эти же адвокаты говорят, что если вот по закону идти, что вас как минимум на 3 часа задержат,
да,
начнут приглашать понятых каких-нибудь алкажей с этого Ярославского вокзала.
Да, да, да.
А если они совсем разозлятся, так еще и подбросят вам что-то.
Конечно.
То есть не зря же они работали. То есть, получается, вот он пошел по самому легкому пути, в том плане, что и минимум времени, и нервов, и так далее.
А можно как-то ускользнуть в самом начале? Вот в самом начале. Вот ко мне подошли трое, мои слова. Ну, они сказали, мы из УГРО, ТРПР, 8 дыр. Давайте, ваши документы. И больше того, говорят, есть ориентировка на человека, похожего на вас. Окей? Два уха, нет, одна
пицца. В соответствии с законом о полиции вы обязаны представиться и каждый предъявить документы. Когда предъявят, спросить эту самую ориентировку.
Скажите, а я могу сфотографировать документы?
Можете, только я говорю, все это их начнет злить, может закончиться тем, что вам же самому еще и пакетик подбросят, чтобы, так сказать, рабочий день не прошел впустую. И что я хочу сказать по поводу...
Тогда что, на колени упасть, что ли? Ну что сделать мне? Ну, их нельзя злить. Так что мне на колени пасть, что ли, сразу? Ну что? Ну как?
Так
ну,
нет, здесь, ну как бы два варианта. Если кто-то понаглее и скандальный характер может как начать я. Орать, да. И они могут решить, что с ним связываться, отпустят.
Говно! Доренко, я кричать буду. Доренко!
Да, но...
Я знаком с Доренко! Ну все, не важно.
Да, с Доренко. Так может быть, и они ненавидят как раз Доренко, и за то, за знакомство впаяют еще лишних 5 лет. Такой
черт,
вариант
правда.
Тоже не исключен.
Да, это правда.
И по поводу вот всей реакции, я, например, уверен, что ничего им не будет, потому что вот как пример, вот наверняка помните, 3-4 года назад была история, что женщина с коляской не могла пройти в свой подъезд, попросила соседей, парочку, полковника ФСБ и полковника МВД Жанна Ожимина, которая была официальным лицом МВД.
Я знаю, она ездила на лошадях, да, и была любовницей.
Так нет, полковник ФСБ ударил женщину кулаком в голову, а полковник МВД Жанна Ожимина угрожала ей убийством, если та пойдет в полицию.
Да. Значит, а, кстати, когда они вместе, вот этот полковник МВД и генерал ФСБ, они вместе катались на лошадях. Теперь я вспомнил, что их сблизило. Их сблизило трение об хребет лошади.
Да, а чем закончилось для Жанны Ожиминой, знаете?
Нет, не знаю.
Ушла на пенсию, повысила гилет и сейчас получает полковничью пенсию. Вот несмотря на то, что угрожала убийством. А против полковника ФСБ дело просто замяли.
Так,
а эти-то что совершили? Если тот бил кулаком в голову, полковник МВД угрожал убийством за обещание пожаловаться, эти-то вообще дети малые.
Да ничего особенного, ему сказали, спусти трусы, он спустил. Ну что такого, и что такого?
А это оскорбление. Кстати,
кому,
если
кому
взять тоже американское
кому?
Правосудие, можно было впаять их на миллион за нанесенный моральный ущерб. Правда,
Кто оскорблен? Я с русским самосознанием, я не понимаю, кто оскорблен. Мне кажется, полиция была оскорблена. Они даже сказали ему, ну ты подергай чуть-чуть, что ты стоишь таким маленьким. Мы оскорблены.
Это все под угрозой применения насилия, как
конечно.
То есть это не просьба, конечно. А это требование, подкрепленное, так сказать, реальной угрозой и расправы.
Ну, а если бы они были тогда гомосексуалисты, они могли бы сказать, что они влюбились.
Да они не гомосексуалисты, они просто обнаглевшие твари.
Ну, может быть, да, может быть, спасибо. Значит, я не исключал бы и такого сценария. Слушай, значит, я хочу сказать, что ничего им не будет. Вот просто я согласен полностью с позвонившим нам человеком. Полностью согласен. Им ничего не будет. А что они сделали? Где угроза? Она что, так сказать, угроза собирается куда-то в ладошку, и потом можно ее проанализировать? Нельзя. Где угроза? Где чертова угроза? Ну, он говорит, что угрожали. Ну, видно, проснулся, видать, с плохим настроением.
За угрозы же нет никакого наказания, насколько
я знаю. А у них документально оформлено, что он явился в опорный пункт.
Да.
У них документально оформлено.
Решил провериться.
Нет, решил он, да, абсолютно верно.
Не закладки ли у него сфотографированы на телефоне?
Абсолютно верно.
Сверить часы, так сказать.
Он зашел в опорный пункт и говорит, ребят, я...
Мне кажется, у меня хвост.
Нет,
давайте проверим.
Он говорит, я с утра, говорит, мучаюсь этим вопросом. То ли я все-таки закладки, или вот это, говорит, у меня сомнения. И можно я трусы сниму? Ну, они говорят, ну я вас... Нет. Они должны на него подать в суд.
Ну, давайте посмотрите, как он приемом врача. У вас, в общем-то, не то, ну ладно, давайте.
Явился в опорный пункт полиции, снимал трусы. Ну, объясните, пожалуйста, кто оскорблен? Ну, если же он пытался оскорбить погоны, кобуру, что там еще у них священного? Священные знамена, кобуры, носки, что еще священного?
Портреты на полиции. Стенах висят.
Портреты, наверняка
они
были
увидели
портреты.
Это.
Наверняка. Перед портретами снимал трусы и дрыгался вот так, тынь-тынь-тынь, кверковал, подонок.
Тверковал.
Какая грязь, а что подумают портреты? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Петр.
Петр.
Вы знаете, аналогичная история, вот как раз с
Ярославом. Да.
Мой друг возвращался из домотдыха,
да,
и спал. Он болеет, у него, ну, с кровью плохо. И он, вагон приехал, все вышли, а он диабетик, у него кома. И, ну, подошла проводница, вызвала милицию, думала, что он пьяный.
Ага.
Пришла милиция, взяли его, ну, посмотрели, разобрали, ну, передали в санитарную часть.
Да.
Ну, там сразу поняли, сделали укол, он отошел, начал рыть в своей сумке, а 15 тысяч нет.
Ну, это,
ну,
да,
вот ему,
да,
там работники вот это... отдела,
да,
говорят, ну а как, что вы докажете? И вот так пропали 15 тысяч. Вот,
ну, конечно,
пользуясь случаем, говорят, вот такой случай.
Да, да, да. Вот. Нет, обирают, конечно, обирают. И трупы обирают.
Вот. А и кого искать, чего искать, ну, это просто.
Да. Ну, ваше внимание на здоровье себе, то есть тратили на здоровье. То выпили, закусили, чтобы пошло на хорошее дело, патриотическое, на что-нибудь патриотическое. Если они снесут, ну, да, это американское посольство, будет плохо. А если что-то патриотическое, будет хорошо. Правильно же? Я,
да,
считаю. Нет, ну, главное, чтобы патриоты были, наши, чтобы были. Алло, здравствуйте. Те, кто украл, чтобы были наши люди, чтобы... Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Сергей и Лариса.
Да.
Еще вы задавали вопрос...
Да. Вот что делать, в момент, когда они к вам обратились? Что делать? Что?
Да.
Провалиться сквозь землю лучше всего.
Да, у меня был такой случай, проявить массу энтузиазма, да, конечно, сейчас пройдем, кстати, есть ли у вас там туалет, я-то как раз там схожу, там, ну, в общем, в таком роде, да,
задорно,
пойдемте там, действительно, заговорить, как
правильно
бабушка сказала.
А они?
И, ну, ничего, сказали, идите уже.
А, я у мамы дурочка всегда работает. Ладно, счастливо, счастливо, счастливо. Ты говоришь про нашу жизнь, Настенька, что наша жизнь убогая, да? А вот послушай про Аргентину. Я зачитался в ужасе, в страхе. Значит, тест на ДНК определил... значит, уже есть организация. В Буэнос-Айресе есть организация. Она уже нашла 128 детей, которых украли во времена военной диктатуры в... Ты видишь, кругом были военные диктатуры? Ты это понимаешь или нет?
Я помню, конечно.
Все было в военных диктатурах, как есть. Сейчас уже их мало осталось. Сейчас их мало осталось. А тогда, в старое время...
Мне кажется, родным.
Черные полковники в Греции.
С какой целью?
Черные полковники. Почему ты думаешь, Кипр, турки захватили?
Я помню.
Черные полковники. Да. Кошмар, военная диктатура в Греции. Кошмар настоящий. Военная диктатура в Аргентине. 30 тысяч человек исчезнувших. Люди просто исчезали. Что-то пошла на работу, пошла, ушла, и ты меня спрашиваешь, а где она? А ушла, вот, ну, закончился выпуск, ушла. Домой не пришла. Слышь, все, пропадают люди. Пропадали оппозиционеры. 30 тысяч человек, понятно?
А детей-то кто воровал?
А детей забирали эти же военные. И через государственные органы как бы официально пристраивали их в другие семьи, как сирот. И сейчас вот чувак, Маркус, ему 42 года. 42 года, не такой уж старый. Я имею в виду в том смысле, что это недавно было все, 42 mm-hmm. года назад. Его мать убили. Ну, в смысле, кажется, убили, документов никаких нет. А она тоже пошла, типа, на работу и никуда не пришла. Ее по пути просто посадили в машину, только там, так сказать, убивали, и все, трупы
она
прятали.
Она диссидентка была?
Трупы прятали, она была диссидентка, да. Значит... И отца также, и мать, и отца, все.
А он их не помнит?
Ну, не помнит, нет. Ему было, сейчас я скажу, ему было 5 months old, son. Он было, ему было, а, это где я прочитал? Это я прочитал, между прочим, в Associated Press. Поэтому я думаю, почему бы вдруг по-английски-то? Вот, значит, ему было 5 месяцев, и его пристроили в какую-то семью, хрен пойми. А сейчас есть специальная организация, которая разыскивает вот этих людей, которые пристроены были по семьям,
угу,
и по ДНК-тесту, там, сказать, там, каким-то волшебным образом восстанавливает их родство. Ему 42, он сейчас встретился с целой кучей родственников. А, конечно, у него куча родственников от той его матери, которая была диссиденткой.
Ну, это практическое значение.
Мать, практическое значение никакого. Отвратительно. Больше людей надо... Отвратительно.
Подведут к вам какого-то человека, скажут,
это ужасная, ваш брат. Ужасная, или... отвратительная перспектива поздравлять больше людей с днем рождения. Пошли бы они нахрен. Но не важно. важно. Дело не в этом, а дело в том, что, 30 тысяч человек было исчезнувших. Ты понимаешь, в Аргентине? Совсем недавно, 40 лет назад. Ну что?
И вновь обретенных.
Ну сейчас... Опять ты сбиваешь мне прицел. Я тебе говорю, исчезнувших. Ты понимаешь, как жил мир? Как жил мир совсем недавно? Недавно, как жил мир? И насколько огромное отличие у Европы и Америки? У Европы и Америки. Огромное отличие от всего остального мира. Ты понимаешь это или нет? Ну, даже какой Европы? Какой-то части Европы, да? Потому что, например, черные полковники... этот самый, были в Греции тоже недавно, понимаешь? А в Турции, да. А в Турции я чуть бы не сказал до сих пор, но я не могу так сказать, это будет некорректно. Понимаешь? Это проблема. Ну вот, так что вот так, извини. Значит, я просто хотел вас напугать, чтобы вы понимали, что у нас хорошо. У нас хорошо, в отличие от них. Понятно?
Да.
7373948, почему-то мне звонят, я не знаю почему. Здравствуйте.
Можно вот свое воспоминание? Я жил в Греции, когда были черные полковники.
Очень это важно, давайте, да, напугаем Настену, потому что они вообще же, они же бандерлоги.
Да, вот с главным черным полковником по соседству жил корреспондент «Комсомольской правды». Наши корреспонденты жили неплохо, у них у всех виллы снимали.
Да.
И мы когда ходили к ним в гости, маленькие дети... Мячик да. перелетал к этому, к черному полковнику. Мы свободно перелезали, брали мячик. Никто да. нас не стрелял, не расстреливал, не заводил в подвал.
Это были добрые черные полковники.
Трусы.
Добрые.
Вот такие черные полковники.
Но они были добрые. Все время танцевали сертаки. Танцевали сертаки непрерывно.
Да.
Спасибо. Все. Я считаю, что я поверил. Нет, ну правда. На самом деле это может быть. Я верю нашему позвонившему, я верю. Их зло, другое иностранное зло, оно, как бы это сказать, в разных странах от оперного до опереточного. То есть убивают все равно в конце, но сама сцена зла, она не носит кощунственно зловещего характера.
Не абсолютное характера. Зло, а местами.
Вот в России, да. В России зло пытает бесчеловечно, потому что мы все-таки восточная страна, мы Восток, и Восток полностью бесчеловечен в пытках. А в Европе зло в результате убивает. Ну, убивает, да. Результат тот же самый. Mm-hmm. Не надейся на пощаду. Но оно, за исключением большого периода в Германии, который мы постараемся вынести за скобки, если это вообще возможно, оно все-таки убивает как-то оперно или опереточно. Во всяком случае, в Средиземноморье. Скажем так, в европейском Средиземноморье зло убивает либо оперно, либо опереточно. А русское зло убивает кощунственно. Как-то по-другому. Все-таки у нас... Мы злее, что ли, а?
Ну да.
Мы беспощаднее. Ну хорошо, я рассказал вам про Аргентину. Нет, вот русское зло, пожалуйста. Бабушка прыгнула в канализацию. Ну, ты читала?
Ой, ужасная бабушка. История. Я даже...
Бабушка прыгнула в канализацию.
Ну, ребенок шел по луже, да, в Сочи, все слышали уже, наверное, по ливневке. Потом просто провалился, там был открытый сток, ну, настолько большой, что он туда как бы провалился, все. Она за ним прыгнула.
Но она все-таки потом была в клинике, то есть она не исчезла.
И от этого стало не легче, мне кажется, в целом, от этой ситуации, как бы, которая у нее на глазах
развернулась. Хотя бы ее не... Это
не полностью засосало.
Не очень странные дела. Если бы это были очень странные дела, она могла бы и не выйти оттуда. А так она вышла. Значит, в клинике в Сочи в субботу 4 августа скончалась бабушка, прыгнувшая в ливневую канализацию вслед за своим провалившимся внуком. Она потому что вела его за руку, и она понимала, что с ней сделают предки. Пожилую женщину достали из ливневки накануне днем. А очевидцы сняли страшное видео. На нем можно наблюдать, как бабушка и ребенок идут по затопленной улице курортного города Сочи. В какой-то момент мальчик проваливается в яму и исчезает под водой. А? Надо было привязываться. Когда идешь с маленьким ребенком, надо привязываться к нему. Ребенка к поясу привязывать, знаешь, как связку ключей так, на длинном кожаном.
На шлейке, да, водитель.
На шлейке. Нет, его тоже обвязывают за талию. Не за шею, потому что можно задушить тогда. Но ребенок проваливается в яму и исчезает под водой. У женщины случилась паническая атака. В истерике...
Это естественная реакция.
Естественная реакция. У женщины случилась естественная реакция. Я перечитаю. У женщины случилась естественная реакция. Она стала просить прохожих помочь ей. А потом просто прыгнула вслед за внуком в ливневку. Представляю, как она ему на голову свалилась. Мама, не горюй. А, это как мистер Бин в этом самом агенте 001 прыгает на голову своему помощнику-боссу. Помнишь, он прыгает ему прямо на голову? Что там, босс? Я иду к тебе, босс, и прыгает ему на голову. Вот это ужасно. Ну что?
Но мальчика нашли труп потом, да? Ведь уже снесло.
Нет, подожди, мне пишут, что я неделикатен. Мне пишут, вы неделикатны, пишет мне один из слушателей. Я еще раз. Я, например, прыгаю. Я прыгаю вслед за мальчиком в ливневку. Я же могу ему на голову свалиться. Нет, не в этом вопрос. А то, что он мог сам застрять, он застрял. Мальчик. А я ногами прыгаю вслед за ним. Я же могу его раздавить. Ну, это умно, скажи, пожалуйста.
Ну, мы как бы...
Ну, это умно. Ну, подожди. Например, давай, не мальчик, а девочка. Зовут ее Настя. Ты прыгаешь в трубу. Какую-то трубу. Какую бы то ни было трубу. Предположим, что воды нет, как отягчающего обстоятельства. Я прыгаю вслед за собой, за тобой.
Но если вы прыгаете вниз головой и протягиваете руку, чтобы меня достать, то тогда все нормально. Ну вот, не обязательно прыгать на шею, но просто...
Она шагнула туда, прямо в мальчика. Я тебе говорю еще раз, это неосторожно. Это неосторожно с точки зрения физики процессов. Ну ладно, хорошо. Россия, 21 век. Поехали дальше. Трое держали за руки. У меня страшная тема, на самом деле, о виктимных бедных девочках и о грубых и безнаказанных богатых мальчиках. Есть такая. Настя, ну давай коротко скажем, чтобы было понятно, что есть проблемная семья. Ну вот давайте просто. Есть проблемная семья под Чебоксарами.
Да.
Слышишь? Значит, там есть муж, а жены нет. Жена...
Ну, они расстались, жена в общем,
пьет.
Да.
Жена пьет.
Сначала он пил, потом жена
запила. Сначала пил он, а потом запила жена. Он вылечился и вернулся, а жена собрала документы и убежала. Все, значит, жены
оставив
нет.
Оставив ему двух дочерей, но которые для него были не родные. Он
нет, а всего детей сколько? А всего
четверо
детей?
В итоге. Четверо. То есть, там,
у него четверо, старших. У мужчин. Просто быстро. Да. Ну, давайте, быстро. Не зависаем. Да. Есть мужчина, который был алкоголиком, ну, в смысле, по диагнозу алкоголиком, и которого четверо девочек. Четыре девочки. Значит, это господин, он работает. Он очень упорно работает, он очень честный, хороший человек. Он трудится. И сколько может, да? Ну, в смысле, упорно.
Да.
Чтобы прокормить всех своих дочерей. Родных, неродных, неважно. Мать ушла, все. Значит, он вкалывает. Значит, одна из девочек поехала в этот самый...
В лагерь созвездия.
Там, в лагере, она ночью, или после отбоя, во всяком случае, после отбоя, вышла в туалет. У туалета ее... поджидали, ловили. То есть четверо мальчиков задумали ждать девочек около туалета. Понятно, правильно же? Они же не на удачу. Они стояли там, ждали. Один из мальчиков связывается в народной молве с начальником, одним из начальников в следственном комитете. Верно?
Ну да.
То есть у него, как народ думает... У него есть связи, он родственный, то есть он сын кого-то в следственном комитете. Понятно, да? Значит, они ловят эту девочку. А у меня вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, они охотились на эту девочку или на любую девочку?
Ну, помня себя в детстве, как это все групповые вещи... Работают, скорее всего, на кого-то отдельного охотились, потому что ведь есть такие популярные, недоступные девочки, всякие разные такие клевые девочки, а есть такие изгои, которых видно сразу, и, наверное, речь шла о том, чтобы кого-то... Не знаю, ну, наверное, кого-то... С другой стороны, может быть, это действительно было спонтанно, может, они там рядом тоже стояли.
Я не знаю. Мне сказать. Кажется, что если вот они там стоят, то они пошли на дело, для которого... они себе дали как бы разрешение поймать кого угодно. Ну,
может быть она просто была случайная жертва, получается.
Ну, может быть, случайно. А может быть, они именно виктимную такую вот девочку ждали.
Ну, как можно рассчитывать, что она обязательно в туалет пойдет перед
сном? Дальше ее насилуют, короче, чтобы было понятно. Трое держат за руки, за ноги, значит, а один насилует, насколько я понимаю. То, да, один насилует, один. То есть остальные не в очередь, а просто держали. Значит, она тотчас говорит это вожатым. Вожатая ей, девочке, которая вожатая, 22, мальчику, который вожатый, 23. Вожатым 22 и 23. Оба вожатых говорят, ну и ступай спать. То есть изнасиловали, милое дело, иди спать.
Никуда все. Ничего не доложили.
Ничего не, да. Они сказали, тебя изнасиловали? Она говорит, меня изнасиловали. А они говорят, ну все, иди спать, все, иди.
Она просыпается, у нее сим-карты в телефоне нет, она же позвонить
домой не могла. Да, она хотела позвонить, у нее украли сим-карту и так далее, и так далее. Ее чморили дальше, чтобы она никому ничего не говорила, потому что, ну, сказать, ну что, позор на лагерь, всевозможные расследования, всякая грязь. Потом, только потом, она пришла уже в школу после лагеря и начала вырывать себе волосы, причем вырывала до...
проплешин.
До проплешин, большие проплешины. Ее потом психиатр спросил, а зачем ты это делала? Она говорит, мне так было легче.
Нет, эти забеспокоились в школе, что у нее просто какое-то заболевание заразное, да, попросили, да, родителей в больницу отвезти, чтобы проверили. А ей не дерматолог, а психиатр.
Значит, насколько я понимаю, не будет никакого, или вот сейчас после того, как пресса...
Теперь уже будет.
Теперь будет, да?
Конечно, да, теперь уже будет, и головы полетят, понятное дело, но другой вопрос, что до прессы никто этим...
То есть до прессы органы, которые призваны защищать русских граждан, не действуют. Действуют только после прессы. Понятно, да? Если прессы нет, вот обратите внимание на это, если нет прессы, то Следственный комитет, полиция и так далее не действуют. Случаев уже очень много, вы прекрасно знаете, да? Причем иногда проходят часы после публикации, через несколько часов органы начинают действовать. Это что? Вот я пытался бы это... Я бы хотел не сам факт изнасилования виктимной бедной девочки мажором. Мажор связан со Следственным комитетом, как полагают. Здесь в публикации мы читаем по Московскому комсомольцу. Мажор и связан родственно, то ли сын, то ли, так сказать, там родственник кого-то важного из Следственного комитета, этот мажор. Он насилует виктимную девочку из бедной семьи. Из очень бедной семьи, которая сама дать сдачи не может, семья. А, ну, недостаточно сил у них, понимаете, они очень бедные. У них там 20 тысяч на пятерых, они 4 тысячи в месяц на человека, понимаете, да? И мужик говорит, я, говорит, стараюсь, чтобы каждую неделю купить курицу.
Целую тушку курицы.
Да, он говорит, он говорит о благополучии своем, он говорит, у нас все хорошо, я стараюсь каждую неделю... раз в неделю купить целую тушку курицы. То есть это говорит о офигенском достатке с его точки зрения, что у него бывает раз в неделю курочка, цыпленок. Вот, то есть мужик такой, что он не может дать сдачи чуваку из Следственного комитета. Понятно, да?
Да.
Да, вот и все. Так что ничего не поделаешь. И хода никакого не дадут, но сейчас, наверное, дадут, но не важно. Почему без прессы это не работает вообще? Почему? Без прессы. Опять пресса, как в советское время. Это же в советское время было. Литературная газета выступила там и так далее. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
Михаил. Да, Михаил.
Вы правильно попросили нас посмотреть в глаза тенденциям исторически.
Да.
И вот здесь мы видим совпадение двух невозможностей. Понимаете, цванг некоторый. Пока критическая масса населения не станет сторонником либеральной идеи развитие общества, это будет продолжаться. А с другой стороны, пока уровень материального обеспечения этой критической массы не будет определенным, она не воспримет либеральную идею. Знаменитый вывод Каррера Бланка, так сказать. Выдающегося человека, я считаю, я читал его работу, несмотря на то, что он был генерал. Значит, и вот здесь мы сталкиваемся с тем, с вопросом, почему на многих ландшафтах этого мира мы видим столетиями опустошенность вот этой жизни, ее бессмысленность в нищете, там, где творится все насилие, вся эта вот, весь этот ужас, за который прежде всего, который прежде всего сваливается на голову молодым, несовершеннолетним, детям ниже 14 лет, весь ужас вот этого вот сочетания прогресса величайшего и попытки этого прогресса втянуть в эту орбиту либерального существования, а значит надежного существования, эти окраины, бесплоден. Потому что на достаточно больших проплешинах этих этносов, этих территорий царит вот такая полуфеодальная идея. Если не он, то кто же? Так? И, значит, проклятые либералы хотят развалить страну. Но ведь очевидно, что пресса является одной из точек вот этого вот разделения властей. Причем наиважнейшей, как считал еще Линкольн. Так считал, понимаете? Uh-huh. Вот, поэтому он и свое поведение строил с точки зрения такого либерального, открытого. Ну, был убит, это, так сказать, у нас-то больше царей убили, чем
да, 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 да. Да, вот, ну хорошо, вот... мы с вами понимаем, что люди, получив некоторый достаток, получат чувство собственного достоинства, а этого не произойдет никогда, и таким образом все будет хорошо.
Ну, тогда мы будем с вами разбирать и, так сказать...
Вот, прелестно, прелестно. У нас всегда... Тогда передача будет. Никогда не загаснет. Понимаете, я же хочу проработать еще лет 20. И слышать давайте вас, увидите. Превосходный Михаил, еще лет 20 тоже. Вот, понимаете, пока все будет ужасно, мы будем на плаву. Это прекрасно. Это же прекрасно. Ну, Настя!
Ужасы никогда не кончатся.
Нет, кончится.
Даже в либеральном мире они есть.
Ужасы станут другими.
Другими,
уже станут более жесткими. Менее впечатляющими. Нет, менее впечатляющими. Конечно, менее впечатляющими. Ну, хорошо. Значит, давай продолжим. Я хотел еще рассказать про Буров. Эй, 55 минут. Черт, мы не успеем. Ты знаешь, что есть публикация в «Огоньке», ну, которая такая праздная, как мне представляется, и тем не менее, мне хотелось поспекулировать на эту тему. Есть бурская организация, небольшая бурская организация, там, может быть, кружок какой-то, да, которая рассматривает вопрос об эмиграции из Южной Африки в Россию. Угу. И я стал подумать о бурах, в сущности, как о варягах современности. Ты можешь себе представить, что буры, например, приезжают, и становится бурская полиция у нас, бурская полиция.
Да.
Буэрс.
Бурские, да-да-да, мы директорами их сразу всех.
Можем директорами госпредприятий.
Они же почти голландцы.
Ну так.
А там голландцы рядом с немцами. Вообще мы вернем эту мечту о немце-управленце, который повышает нам эффективность.
Я читаю об этом в «Коммерсанте», на сайте «Коммерсанта», который перепечатает, ну, в смысле, это из «Огонька», который их же. И вот, значит, существует 4 миллиона сейчас. Сейчас в ЮАР есть 4 миллиона. А нам и нужно 4 миллиона управленцев. 4 миллиона, кадровый резерв. Вот она, команда Путина.
А главное, их будет легко отличить на глаз.
Путин, команда Путина. 4 миллиона буров, каждый из которых бегло стреляет из ружья. У них у всех на домах написано «Armed Response», вооруженный ответ. «Armed Response», вот так. Серьезно говорю? Там написано на домах так. Значит, они все стреляют бегло из ружей, и с 16-го калибра тебе попадают просто между глаз спокойно, проламывая переносицу. Понимаешь?
Да.
С любого расстояния, там, из пистолета, лежа, стоя, как хочешь. Понимаешь? Вот они, кто нужен. Вот кадровый резерв. Всех их сделать губернаторами, буров. Потом всех их сделать полицейскими, 4 миллиона, внимание. Женщин и детей берем или нет? Да, пусть они тоже. Пусть они тоже. Миллион полицейских, буры. Миллион, кого еще, так сказать, там. Буры, и все, кругом буры. Сплошь буры кругом. Дороги строят буры и так далее.
И председатель заживем пионерского отряда тоже бур.
И пионерский, абсолютно. И этот вожатый бур и так далее. Через короткое время, мать, страну не узнать будет. Серьезно тебе говорю, но негры восстанут. А кто у нас негры?
У не нас будет их нет.
Молчать. Гусары молчать. Сейчас договоримся до Роскомнадзора. Нет, негры восстанут и сделают все-таки свою
демократию. А что слово негр уже нельзя произносить?
Африканцы. Восстанут африканцы. Восстанут африканцы против буров. Рано или поздно они восстанут. А кто у нас африканцы?
Ну, они там в Африке далеко.
Кто у нас африканцы? Нет, у нас свои тут. У нас свои, я скажу тебе по секрету. Наши африканцы еще больше африканцы, чем их африканцы. Ладно, мать, поехали дальше в движение.
Подъем.
В движении.
Движение. Движение. Вот я все-таки я понял перспективу. Перспектива — это переселение буров. Все будет правильно тогда. Наконец-то заживемся. А я бур...
Я должна определиться.
Я такой буду прибуренный. Прибуренный. Прибурен. Да. Придется прибуриться чуть-чуть.
Ну, чуть-чуть.
Мальца, чтобы они признавали нас своих. Говорили так. Что-нибудь и так далее. Хорошо, ребят. На траверзе Пушкина совершеннейший кошмар при движении в Москву. Там тяжеловато. И из Пушкина выезд, и объездная дорога тоже. Потому что там, например, нарисовали крестьянина с киркой, он всем все портит. Какой-то дурак какой-то стоит. Вот, и размахивает киркой. В городе чин-чинарем все, 2 балла. Такого города я не видал сроду. 2 балла, все, мертвый город. На него сбросили водородную бомбу. Нейтронную, простите. Нейтронную бомбу. Вот она, мечта автомобилиста, а?
Водородная летит следом.
Нет. Нейтронной вполне достаточно. Город-то, в общем, приличный. А?
Да.
Он миленький. Скажи, ты приехал на машине или нет? Давай что-нибудь поговорим.
На поезде.
У нас есть 40 секунд.
На какой машине? Сейчас?
Ты сейчас.
На такси.
Да ладно.
Да, я потеряла она ключи от машины. Пока я отсутствовала, я вернулась и не смогла их найти.
Можно я настучу аудиторию про ножку? Она, значит, каждый день что-то теряет. Но это, значит, надо посмотреть, что... Чаще всего деньги и кошелек, а время от времени пропуск, ну, пропуск настоящий. Потом он, правда, находится где-нибудь в игрушках у детей там и так далее. Время от времени она теряет компьютер, который тоже потом залитый компотом находится. Время от времени она теряет телефон, а теперь потеряла ключи от машины. Так возьми дубликат, дорогая.
А его нет.
Ножка. А дубликат она потеряла прежде. Хорошо, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 6 августа. Подъем.